Добрый вечер. Я рада, что сегодня побольше у нас молодежи. Это очень заметно по сравнению с предыдущими беседами. И мне, конечно, бы хотелось, чтобы побольше приходило молодежи, потому что все-таки им надо пройти еще все стадии развития семьи и пройти достойно. Как это сделать? Я попытаюсь сегодня некоторые вещи попытаться объяснить. Конечно, очень мало времени. Потому что, ну как за 2 часа условно вместить всю жизнь? Ведь раньше готовили к семейной жизни, начиная с момента рождения родителей. В свое время, когда я работала в университете, у нас на психологии семейной жизни, это был мой спецкурс, один из спецкурсов, который я вела, отводился целый семестр. Но здесь вот на эту тему по стадиям развития семьи было лекции 4, еще плюс семинарские занятия, еще лабораторные занятия были. Поэтому, ну, хотя бы основные моменты, и потом традиционно будут вопросы и ответы. Я некоторые моменты повторю для тех людей, которые не были на первой нашей беседе, потому что там были проговорены принципиально важные моменты о особенностях развития семьи в России и о том, насколько возможно, чтобы наши семьи в России были счастливыми. Статистика такая. Если в дореволюционной России 3% семей разводились, остальные все жили всю жизнь вместе. В 2001 году по Екатеринбургу статистика такова, что разводятся 93% семей. Такие перевертыши. До 17 года и современная Россия. Почему? Принципиально важный момент. В 1918 году в подвале Ипатьевского дома было совершено ритуальное убийство. Был убит Николай II, царь, вместе со всей своей семьей. Был убит не только глава государства, помазанник Божий, он был убит со всей семьей. Причем, если вы знаете, читаете не только литературу официальную, о масонстве, если читали, то знаете о том, что это было ритуальное убийство, и на стенах Ипатьевского подвала было написано, что здесь совершено ритуальное убийство для разрушения государства российского, да знают об этом все народы. В жертву всегда приносится самое чистое и самое светлое, самое дорогое. Если задуматься, что было принесено в жертву, символическую, ритуальную жертву, царь, помазанник, вместе со своей семьей, это был образ, эталон православной семьи. Еще помню, в то время, в студенческое время, обучалась в Москве, я помню, когда мы проходили мимо издательства или «Правда», или «Известия», и на первом этаже тогда были фотографии, еще нигде не опубликованные, фотографии царской семьи. Я помню, а тогда еще по-другому относилась к царской семье на основе официальной версии, на официальной пропаганды. Я подошла, смотрела на эти фотографии, удивлялась, у меня не состыковывалось, что говорили о царской семье и те лица, которые я увидела. Обратите внимание, если вы почитаете по царскую семью, насколько это были православные люди, насколько были идеальные отношения между мужем и женой. Причем, если почитать дневники царицы Александры, спустя стольких лет совместной жизни, когда у них было 5 детей, как у них бережное, любящее отношение друг к другу. Это удивительно. Это просто удивительно. Если посмотреть, как дети относились друг к другу, насколько бережные, любящие отношения. Девочки, это особенность женской психики, они очень эмоциональные, они часто ссорятся. Обратите внимание, царевны, как они подписывались, 4 сестры, они подписывались общим именем Отма, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, на основе 1 буквы. Если посмотреть на царевича Алексея, лучик, солнечный лучик вызывали в семье, удивительные взаимоотношения, образ православной семьи. Убиты были все, ритуальное убийство православной семьи. для разрушения государства российского. Да знают об этом все народы. Это принципиально важно, я подчеркиваю. Это надо понять, это надо осознать, что было сделано тогда. А еще, что для меня очень важно, перед тем, как вот перейти к стадиям развития семьи, к этапам развития семьи, что потеряно по сравнению с 17-м годом, что постарались сделать. В 17-м году пели торжественно, разрушим до основания, а затем старый мир постарались разрушить до основания. Я говорила, это был масонский переворот. Если почитаете литературу о масонстве, написано очень четко. Задача – воспитание людей-кочевников. Что значит людей-кочевников? Без родины, без семейной привязанности, такой общепланетарный шарик, который куда покатил, туда он и покатился. Без корней. Без корней. До 17-го года сохранялось в России очень важное понятие, которое в 20 веке постарались вытравить из нашего обихода, из нашего сознания. Это такое понятие, как род. Род. Семья, когда создавали семью, очень бережно относились к тому, из какого это рода человек. Что такое род? Род – это все живые и умершие родственники мужа и жены. И живые и умершие – это род. Вот из этих родов и составляется народ или родина. И совсем не безразлично, с кем человек породнится. У нас язык очень мудрый, надо просто слушать его, научиться. Так вот, раньше относились очень бережно к понятию род, к понятию семья. После 17-го года, я повторяю, все изменилось, постарались все разрушить, и была дана установка просто на то, что семья, главное, что ее сдерживает, это любовь. Если есть любовь, живите. Если нет любовь, то вы в полном праве разводиться. И было провозглашено, что якобы Бога нет. Так вот. Не хочется повторяться то, что говорила в первой лекции, в первой беседе. Просто хочу объяснить. Совсем недавно одна очень близкая сейчас для меня подруга, она только воцерковляется, она только приезжает к нам в монастырь. Очень искренний человек, очень открытый, но она пока для себя Бога только начинает открывать. И с ней бывает очень интересно разговаривать, потому что вот такая вот, она открытая, но еще не может поверить в то, что Бог – это реальность, что это все есть. И вот она однажды приехала, совсем недавно, и задает такой вопрос. Рассказывает про свою подругу и говорит, послушай, у меня есть подруга, у которой родился ребенок. По-моему, церебральный паралич у нее был, у этой девочки. Потом эта девочка, мама и родители от нее не отказались, то есть они оставили с собой. Потом у этой девочки оказался сахарный диабет. Эта девочка жила достаточно долго, потом у нее началась гангрена, потом у нее стали отмирать пальцы, и, в общем, отпадать. Потом она умерла. И вот эта женщина, когда умер ребенок, она в таком отчаянии стала спрашивать, да есть ли справедливость, да есть ли Бог? И вот эта вот женщина приезжает ко мне и спрашивает. Она в отчаянии, она говорит, да есть ли Бог, да есть ли справедливость? Я у нее задаю вопрос. Ей задаю вопрос. Послушай, девочка, она девочку крестила свою? Она говорит, нет. Я говорю, она сама крещенная? Она говорит, нет. Я говорю, и брак, значит, не венчанный, естественно. Конечно, нет. И службы за ребенка она не заказывала? Конечно, нет. Естественно, и не соборовала? Нет. Я говорю, послушай, она всю жизнь жила, условно говоря, Богу, ты мне не нужен. Я без тебя обхожусь совершенно спокойно. Я сама знаю, как мне жить. И я сама делаю то, что я хочу. Образно говоря, она не пускала его подходить к своему ребенку. Когда все произошло, она ничего не сделала, что в православии помогает человеку выйти из болезни и уйти в вечность. Теперь, когда это произошло, когда все, что она своими усилиями могла сделать, человеческими, минимальными, Она вспомнила о Боге и закричала: «Да где же справедливость?» Я ей сказала: «Послушай, ты объясни этой женщине, что Бог — это любовь, а не деспот. Он никогда насильно свои услуги не навязывает. В Библии написано: «Се, стою при дверях и стучу, стою при дверях сердца, у сердца, я в сердце ваше стучусь. И если услышит кто и откроет дверь, то войду и буду с ним». Бог не вламывается, как разбойник. Он в течение жизни много раз дает возможность к нему обратиться, чтобы человек опомнился. Эта женщина ничего не сделала. Это страшно, таких семей очень много. Она страдала сама, страдал ее муж, страдал ее ребенок. И до нее так и не дошло. Что происходит с семьями? Я не случайно рассказала об этой семье. А вот очень часто живут по принципу этой семьи. По принципу этой семьи. Я сам знаю, никто мне не указ, я и без Бога спокойно обойдусь, и потом, а почему я так страдаю? Сегодня мне хотелось бы поговорить на основе тех знаний по психологии, которые у меня есть, потому что я ушла с должности профессора кафедры психологии и развития личности Магнитогорского государственного университета. Все-таки какой-то опыт работы есть. По теме семьи мне было очень интересно разобраться самой. Кроме того, достаточно большой опыт преподавания. Я разговаривала со всеми молоденькими людьми, которые только собирались создавать семью, с теми, у которых большой стаж семейной жизни. То есть как бы разговоры были очень серьезные. Вот на основании того, что я поняла как психолог, некоторые вещи хотелось бы вам объяснить, и на основании того, как я поняла как человек православный, на основании того, что мне говорили священники, на основании того, что я читала у святых отцов, вот мне хотелось бы, чтобы, может быть, это дошло и до вашего сердца, и кому-то помогло. Я на это рассчитываю, иначе я считаю, что бесполезны эти разговоры тогда. Так вот, какие есть стадии развития семьи? Вот если вы обратите внимание на ребенка, когда он растет, мы же прекрасно знаем, что ребенок, он, когда развивается, он проходит определенные ступеньки своего развития. Он как бы постепенно взрослеет, созревает этот организм и с одной ступеньки переходит на другую. Семья, когда она создается, это тоже живой организм. И он тоже должен пройти определенные ступеньки своего взросления. Если очень много зависит от того, как люди настроены на семью. Я повторю те вещи, некоторые, которые, может быть, ну, кто не был, полезно ему будет узнать. Человек – это такое явление сложное. Каждый человек трехсоставен. В нас три уровня, как бы три составляющие. Тело, душа и дух. Каждый из нас, ему дается, он как бы может поднять, пройти жизнь на трех уровнях. На уровне телесном – это когда главное в его жизни – это удовлетворение потребностей – поесть, поспать. Не просто поесть, а вкусно поесть. Не просто одеться, а модно одеться. Не купить что-то, а купить что-то стильное и так далее, и так далее. Так вот, есть такие люди, которые всю жизнь проживают на этом уровне. И они другого не представляют. Они считают, что так нормально, а другие просто что-то, ну, изображают из себя. Телесный уровень, самый примитивный, близкий к животному уровню. Есть другой уровень, душевный, когда человек живет, ориентируясь на нравственные нормы, на то, что рядом есть другие люди. Он старается сделать и другим что-то хорошее, доброе. Это другой уровень. У него есть уже понятие нравственности. Должен или не должен. На уровне прав и обязанностей. Это уже более высокий уровень человека. Здесь семьи уже создаются на совершенно других основах, потому что здесь люди настроены уже подставлять плечо другому. И есть третий уровень, духовный. Самый высокий уровень, на который может подняться человек. Это уровень, когда человек начинает понимать, что все в жизни не случайно, что есть первооснова, первоисточник, что есть Бог. И тогда он начинает задумываться о вечности. Само слово «человек». Чело. Вечность. Человек, обращенный в вечность. Человек начинает задумываться о смысле жизни. Зачем он живет? И кто это все создал? И для чего он живет? Вот это вот самый высокий уровень, духовный. Осмысление жизни через Бога и через вечности. Семья, созданная, когда люди создают на этом уровне, на духовном, это совершенно другая семья. Это совершенно другая семья. До 17-го года Россия была православным государством. Люди, когда создавали семью, они прекрасно понимали, что они дадут ответственность перед Богом. Очень четко понимали, что есть четкое распределение ролей в семье. Глава семьи – муж, он даст ответ за то, как он выполнял обязанности главы семьи. Жена – ему помощница. Дети – это как дар от Бога. Они живут в любви, в послушании к родителям и в уважении к ним. Семья – это четкий отлаженный организм, где все любят, уважают друг друга и четко знают, кто за что отвечает. После 17-го года была продуманная четкая политика, как все разрушить, как все разрушить. Стали играть на страстях. Есть в психологии отдельное направление – манипуляция сознания, манипулятивные техники. Были продуманы очень четкие шаги, как под видом очень броских идей разрушить семью постепенно, руками собственных людей, чтобы они приняли эти идеи, и постепенно наступил в России хаос. Так вот, уклад был разрушен, традиционный уклад был разрушен. Семья, тем не менее, семьи создаются, семьи растут, развиваются. Но каждый доходит до своей планки. У нас очень много разводов. И вот я хочу сегодня поговорить на основе той периодизации развития семьи, которая основывается на кризисных этапах развития семьи. То есть на каких стадиях развития семьи она чаще всего разваливается, она уходит в кризис. В психологии есть понятие «кризис семейной жизни». Что это за такое? Это этап в развитии семьи, который содержит какой-либо фактор риска. То есть возникает риск разводов. Стала смотреть исследования, какие-то этапы, и оказалось очень интересно. Психологи выделяют чаще всего следующие этапы, когда семья рискует развалиться. Первый этап – это первый год совместной жизни. Почему я расскажу? И как сделать, чтобы она не развалилась? Второй этап, когда очень высокий процент разводов, это когда в семье появляется первый ребенок. Это второй фактор, когда очень много семей разваливается. Следующий этап, когда у нас в России опять-таки всплеск разводов, это когда семья в возрасте 3-5 лет совместной жизни, только вроде окрепли, только дети пошли в детский садик, семья развалилась. Следующий пик развода семьи – это 8-12 лет, а другие психологи говорят – 12-15 лет совместной жизни. Условно, в одной литературе я прочитала, условно этот кризис называется «кризис стоптанных тапочек». Почему? Объясню. Жили-жили, 12-15 лет прожили, начинают разводиться. Следующий кризисный этап – 20 лет совместной жизни – условно, или когда супругам после 40, когда резко возрастает риск измен, хотя и до этого изменяют, тоже об этом поговорим, об изменах. Думаете, все? Нет. После этого всплеск разводов в России, когда супруги уходят на пенсию, и взрослые дети покидают семью. Такого раньше не было, чтобы уходили на пенсию и разводились. Это приобретение советского периода. Когда они разводятся-то? Когда не риск разводов? Вы посмотрите, от кризиса к кризису, от ступеньки к ступеньке. Почему? Давайте начнем по каждому этапу отдельно, а потом как бы общий итог еще раз подведу и скажу, что делать, что говорят психологи и что говорят святые отцы. Так вот, первый год совместной жизни, молодожены, только начинают жить. Обратите внимание, как счастливы на свадьбе молодые, как они радуются, что они встретили друг друга, как им все с любовью говорят: «Совет вам да любовь! Совет вам да любовь!» А люди, которые пожили семейной жизни, обратите внимание, очень часто молодым говорят: «Терпение вам!» Молодые, которые еще не жили, опять им: «Любовь, любви вам, любви вам!» А которые позже говорят: «Терпение вам». Меня всегда это удивляло на свадьбах. Думаю, о чем-то они, о каком терпении-то говорят? Любви, конечно. А кто позже? «Терпение вам в семейной жизни». И так хочется, чтобы вот эта вот пара, которая создали семью, которые такие счастливые на свадьбе, и так хочется, чтобы у них вот это вот счастье сохранилось на всю жизнь. Видела ли такие семьи? Видела. Видела. И не только на фотографиях царской семьи, а видела и удивилась в реальной жизни. Верующая семья, такая же счастливая, пенсионного возраста. Это возможно, но это стало редкостью. Это стало редкостью. Почему? Не готовы. Не готовы. У нас сейчас очень часто идет установка на то, что бери от жизни все, живи весело, наслаждайся жизнью, не заботься о завтрашнем дне, сегодня, сегодня бери по максимуму. Семья – это совсем другое. Семья предполагает любовь жертвенную. Она предполагает умение выслушать другого человека, понять его и чем-то пожертвовать самому ради другого человека. Это идет вразрез с тем, что сейчас внушается массово через средства массовой информации. Раньше к семье до 17 года в России готовили, начиная с пеленок. Сейчас максимум, что говорится, это в сказках: стали они жить-поживать и добра наживать. И все. Добра наживать. И все. Как относиться в семейной жизни друг к другу? Как получится? Как получится? В чем проблемы? Почему молодая семья такая счастливая вначале? С чем она сталкивается? Почему она начинает разваливаться? С какими трудностями она встречается обычно? Во-первых, молодые люди, очень часто, которые создают семью, у них отношение к семейной жизни часто не взрослое. Часто настолько такое смешение установок своим родителям. С одной стороны, они хотят быть взрослыми, чтобы родители не вмешивались в их жизнь. А с другой стороны, отношение потребительское. Мама, папа, дайте. У нас еще не получается. Дайте деньги, дайте, помогите. Вот эта вот вилка, раздвоенность. И взрослый, и ребенок, она очень сложная, она мешает. Вторая сложность. Конечно, вот эти вот материальные трудности, да, они молодежь с ними сталкивается. Но если вы создаете семью, конечно, надо заранее об этом подумать. Где вы будете жить? На какие деньги вы будете жить? Чтобы не быть иждивенцем. Вторая какая особенность? До заключения брака, это называется в психологии, период завоевания. Если встречаются, то всегда в хорошем расположении духа, очень хорошо выглядят, улыбаются, говорят только приятные вещи, очень доброжелательны. Когда уже расписались, видят друг друга изо дня в день такими, какие они бывают реально в жизни. Они уже, образно говоря, не ходят на носочках, они становятся самими собой. Что начинает происходить? Ну, это ненормально, чтобы человек всегда только улыбался, находился в таком блаженном состоянии. Жизнь есть жизнь. То есть начинаете видеть друг друга уже в разном состоянии. И в веселом, и в грустном, и в раздраженном, во всяком. Видят друг друга и прекрасно выглядящими, и всякими, и в помятом халате бывает, и в тренировочных штанах бывает. И если раньше выглядела женщина прекрасно, то теперь порой она в присутствии мужа начинает наводить красоту. И так далее, и так далее, и так далее. То есть те вещи, которые были раньше скрыты, сейчас это все перед глазами. Появляется удивление и в некотором смысле разочарование. Почему? Раньше была такая сказка, а сейчас начинаются будни. Но ведь это же нормально. Это нормально. Это нормальная жизнь. Просто не надо было создавать себе воздушные замки нереальные. Надо просто быть взрослым человеком, и все. Следующее, что начинается, это начинается то, что мужчины и женщины по-разному чувствуют себя в самом начале семейной жизни. У многих женщин, у нас есть различия в реагировании, у многих женщин в самом начале семейной жизни появляется желание сохранить стиль добрачных отношений. То есть ей хочется, чтобы всегда мужчина говорил комплименты, дарил цветы, дарил подарки. Вот тогда она считает, что мужчина по-настоящему ее любит. И если мужчина не дарит подарки, не говорит комплименты, появляется ощущение подозрения. «А, наверное, разлюбил. Наверное, разлюбил». И женщина начинает всматриваться в него, молодая жена, начинает задавать вопросы, а мужчина не может понять, а что она всматривается, что она такая неспокойная, может, что-то не так? Когда психологи стали изучать, оказалось, что женщине на любом этапе развития семьи очень важно, чтобы мужчина ей говорил что-то хорошее, доброжелательное, что он ее любит, как-то словами высказывал ей поддержку. Но женщины так устроены. А мужчины, они более другие, они более рациональны. И когда мужчины спрашивали, а почему ты не говоришь комплименты? Вы что, мужчины говорили? Удивлялись даже на этот вопрос и говорили, а зачем? Он говорит, ну ей же надо знать, что ты ее любишь. Большинство мужчин говорили так. Но ведь мы же расписались. Факт же есть. Ведь самое главное доказательство любви, что мы расписались. А что еще говорить-то? Все же ясно. Разный подход у мужчин и женщин. Мужчине ясно, что еще говорить. А женщине не ясно. Ей доказательства нужны каждый день. И поэтому и мужчина не понимает, а что с ней происходит. А здесь просто. Ему стоит, это же не так трудно, какой-нибудь цветочек один принести, подарить, да жена расцветет. Она после этого горы свернет. И это такая мелочь. А до мужчин не доходит. То же самое было такое, когда один мужчина, он просто рассказывал, когда женщина начинает сердиться, он не нападает на нее, он просто ей говорит, слушай, несмотря на то, что ты сейчас сердишься, я тебя все равно люблю. Ты такая прекрасная. Что происходит с женщиной? Она тает и говорит, слушай, с тобой нельзя поговорить серьезно. Здесь все просто. Здесь все просто. Надо просто почувствовать друг друга и сказать что-то доброе. Ну, если женщина более эмоциональна, ну, дать ей эмоциональную поддержку. И все. Дальше, когда стали смотреть, даже само понимание, что значит любить и быть вместе. Мужчины и женщины понимают по-разному. Это удивительно. Есть такая семья психологов, Кроник, муж и жена. И вот они исследовали понятие, что значит быть вместе. Я тебя люблю, и что значит быть вместе. Как понимают мужчина и женщина. Оказывается, по-разному понимают. Наши женщины в России, у нас есть классические три варианта. Как обследовали? Вот говорили так, что заключают брак, мужчина и женщина оба говорят, я заключаю этот брак по любви, я очень люблю этого человека, и я хочу всегда быть с ним вместе. Казалось бы, говорим на русском языке, говорим одно и то же. Оказывается, мужчина и женщина вкладывают в этот разный смысл. Какой? У женщины в России три классических варианта. Самый первый распространенный. Когда женщина так говорит, она внутренне представляет для себя такую модель, такой вариант. Вот если нарисовать круг, один, два круга, это круги Эйлера называются. Вот как бы круг и внутри него заштрихованный круг, как ядро. Вот это вот ядро заштрихованное, это как бы женщина, понятие женщины, что значит быть вместе. Она старается не просто быть вместе, она старается быть в центре жизни мужчины любимого, в центре жизни мужа. Такие женщины очень часто говорят: «Ты знаешь, я тебя настолько люблю, что если тебя не будет в моей жизни, то она теряет смысл». Что здесь происходит? Это очень распространено. И это тот самый тип взаимоотношений, когда женщина в семейной жизни начинает очень сильно плакать. Если она неверующая, она бежит к психологу и говорит, что делать, мне так не повезло. А если она верующая, она бежит к священнику на исповеди, задает тот же самый вопрос, я не понимаю, что происходит. Мы же договорились быть вместе, почему я так страдаю? Если брать чисто с православной точки зрения, здесь нарушен духовный закон. В Евангелии написано: «Не сотвори себе кумира». Эта женщина из мужчины делает не просто мужа, не просто любимого человека. Она делает кумира, она ставит его выше Бога. «Ты для меня все. Ты для меня все». Это нарушение духовного закона. Если взять чисто психологически, что здесь происходит? Такая женщина, она мужчину и себя ставит не на уровне мужа и жены. Она очень незаметно для себя совершает подмену. Она в этих взаимоотношениях берет роль матери, а из мужа делает роль ребенка. Лепит его. Она его перевоспитывает, сама того не понимая, до уровня капризного ребенка. Образно говоря, она начинает его укачивать. «Смотри, как я готовлю, на тебе кашку, на тебе супик, а смотри, как я как хорошо убираюсь, а посмотри, как я выгляжу. Не хочешь? Ну давай еще вот это. Не хочешь? А ты вот это. Ты только меня люби. Давай вот я покачаю, давай тебе песенку спою, давай». Что происходит? А мужчина постепенно вместо главы семьи, он сначала не понимает, что с ней происходит, а потом это становится очень удобно. А потом, ну а кому же плохо, если его на руках носят, да еще песенки поют? Что здесь происходит? Проходит время, и вдруг такая женщина через некоторое лет начинает взрываться и кричает: «Ты мне всю жизнь поломал, я на тебя всю жизнь положила, а ты неблагодарный». А мужчина ей говорит: «Слушай, я ж тебя не просил». И он абсолютно прав. Он же ее не просил. Она же сама его на руки схватила, понесла, а потом разрыдалась. Кто здесь виноват? Сама. Сама. Она должна была находиться на роли жены, помощницы. А он должен быть главой семьи. И она должна была вести себя так, чтобы он стал главой семьи. Она сама повела себя как мать и воспитала из него вместо мужчины капризного ребенка. Я просто это советую обратить внимание тем женщинам, которые эти тонкости недопонимают. Не сотвори себе кумира. Любить надо уметь. Любить надо уметь. Второй тип семьи, тип взаимоотношений женщины в семье. Когда женщина понимает, что значит любить и быть вместе, тоже очень распространен у нас в России. Обезбоженная Россия. Это тип, когда женщина говорит: «Я тебя люблю и хочу быть с тобой вместе». Но при этом, если нарисовать это в форме кругов Эйлера, это будет как бы один круг, заштрихованный круг. Образно говоря, женщина ведет себя с мужчиной так, как бы: «Ни шага от меня не отходи, и я от тебя ни на шаг не отойду». Образно, условно, эта семья называется так. Семья как тюрьма. Однажды в одной студенческой такой зарисовке один студент проговорил эту ситуацию так. Он сказал: «Это очень напоминает то, что жена в взаимоотношениях мужу как бы говорит: ты куда пошел? К ноге, к ноге». Мужу, к ноге, главе семьи. Но ведь он же не собака. Женщина, он же не собака. Почему к ноге? И после этого оскорбленное самолюбие. Как он со мной разговаривает? Ну, если бы вам говорили к ноге. Помните, в свое время Владимир Высоцкий пел песню Приду домой, там ты сидишь. Это как раз-таки про вот этот тип женского поведения. При этом женщина искренне приходит на женскую консультацию, на семейное консультирование и говорит: «Вы знаете, я так страдаю, я его так люблю, а он такой неблагодарный, он меня совсем не ценит». И при этом она искренне верит, что страдает она, сама того не понимая, что у нее любовь самая сильная к себе самой и унизительное отношение к мужу. Не как главу семьи, а как тому, кому можно сказать молчать и к ноге. Следующий вариант любви женщины, которая понимает искренне, быть вместе. Он все-таки есть у нас в семье, в России в настоящее время. И он наиболее, вот то, что называется на языке терминов адаптивен. Ну, то есть он наиболее нормальный, попросту говоря. Нормальный, человечный. Это если бы изобразить вот эти взаимоотношения мужа и жены, быть вместе, в виде обручальных колец. Они как бы друг друга перекрывают немножко, вот как обручальные кольца. То есть муж и жена, она понимает быть вместе, но не так, как во втором случае, когда семья как тюрьма. То есть женщина понимает, что он самостоятельный человек. У него он имеет право на какие-то свои переживания, на какие-то свои действия. То есть не означает, что всегда они должны ходить нога в ногу и смотреть только в одну сторону. Должно быть уважение друг к другу, элементарное уважение, доверие. Если мужчина какое-то время не находится дома, это не означает, что он обязательно изменяет и занимается чем-то непотребным. Не надо судорожно всматриваться в глаза и говорить: где ты был, а теперь скажи честно, еще раз. Зачем? Так вот, должна быть какая-то свобода, должно быть уважение друг к другу, потому что когда любишь, тогда уважаешь, доверяешь. Так вот это вот вариант, третий вариант, он встречается, к сожалению, не так часто. Почему? Почему? Ведь это же так нормально. Уважать друг друга, любить и значит доверять. Раньше в России это было само собой. Что произошло? Переразрушен до основания, а затем, вот в этом затем мы с вами живем, изуродованном затем. Но ведь мы можем сами восстанавливать. Православной основе. Начиная со своей семьи. Это возможно. Так давайте просто начнем это делать. Если посмотреть в отношении мужчин, стали изучать. А нам мужчины-то как понимать, что значит быть вместе, когда говорят: я тебя люблю. Оказалось, наиболее распространенный вариант у мужчины, классический, это вот если изобразить два круга, один круг и второй, они не как у женщины в третьем варианте находятся один друг на друга, находят. Они находятся все-таки на каком-то расстоянии друг от друга. И объединены они как бы общим, вот такой, общей квартирой, общим местом проживания. Что это означает? Мужчина более независим, ему нужно больше свободы в жизни. Это не означает, что он не домашний человек. Да по всем вопросам оказывается, что мужчины очень ценят семейную жизнь. Просто им нужна нормальная обстановка в семье, не истерика. Не истеричная жена, мечущая, которая всю свою задачу в жизни видит, как бы настроить жизнь, как ученика. То есть она все время его что-то воспитывает, упрекает. А потом говорит: а почему ты меня не ценишь? Я просто вот... Иногда, когда некоторым женщинам задаю вопрос: слушай, ты представь, если тебя мужчина с утра до вечера тебе бы говорил какие-то одни неприятности, он бы тебя все время чему-то бы наставлял, учил, как бы ты к нему относилась? Ведь такие вопросы даже многим женщинам в голову не приходят. Ей кажется, что она поступает правильно, совершенно не понимая, что она не учительница в семье, а он не двоечник. Все как раз-таки наоборот. Он глава семьи. А ты должна быть ему помощницей. И не получается это все, потому что не по заповедям. Нарушение духовных законов идет. Есть физические законы, а есть духовные. И те, и другие Божьи, и те, и другие не отменяются. Есть закон всемирного тяготения, земного тяготения. Бросили камень, он должен упасть на землю. Тяжелый камень бросили, он ударит очень сильно. То же самое, духовные законы, знаем или не знаем, они все равно действуют. Старцы пишут, властвование женщиной над мужем есть хула на Бога, богоборчество. Но если женщина сама ведет себя не по заповедям, что же ей плакать, почему она так страдает? Опомнись, опомнись. Начни вести себя так, как полагается. Все оживет и выстроится так, как надо. Так вот, первый год совместной жизни. Мы воспитаны сейчас в другой культуре. Молодая семья начинает набивать шишки там, где наши предки, наш род, который жил до 17-го года. Он проходил совершенно спокойно и безболезненно. Совершенно спокойно и безболезненно. Не было у них там драм таких. Не было. Потому что все с детства понимали, что когда заключается семья, главный муж, жена слушается. Она ему помогает. Она чувствует его очень хорошо, по-женски, сердцем чувствует. И понимает, когда надо смолчать, а когда нужно сказать свое слово. Что еще происходит в первый год совместной жизни? Начинается вот из-за того, что каждый день одно и то же, одно и то же, одно и то же. Раньше встречались, когда захотели. Вот сегодня созвонили, сегодня встретимся. А сегодня нет, ты знаешь, давай не встречаться. Ну, давай не встретимся. А тут расписались и вместе уже каждый день. Наступает так называемая монотонность в отношениях. Каждый день вместе, каждый день одно и то же. И как бы это все повторяется, 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 наступает эмоциональное утомление. Что наблюдается? Так называемая гипертрофия мелочей. То есть мелочи начинают раздражать. Через это проходят молодые семьи практически все. Например, каждого начинает раздражать свое. Это первый этап. Одних, например, женщина раздражает, почему мужчина, когда приходит домой, пиджак не на плечике повесил, а куда-то бросил. Других начинает раздражать, почему, когда зубную пасту, зубы чистит, зубную пасту отдавливает не сверху, а посредине или снизу, но точно не там, где она привыкла. И начинает раздражать просто до нервного озноба. Мужчины тоже начинают некоторые вещи раздражать. Свои, например, почему она столько времени говорит по телефону? Причем до заключения брака это умиляло. Надо же, какая она общительная, надо же, как ее любят, надо же, сколько людей к ней тянутся, как это здорово. Она выбрала меня, и теперь мы будем вместе. Как расписались, та же самая ситуация, до нервной дрожи. О чем можно столько часов говорить по телефону? Нет, ты мне скажи, о чем можно столько часов говорить? И причем, когда приходят на консультацию, то разговариваешь с ними, видишь, они физически еле сдерживаются. Говоришь, ну ты понимаешь, что это мелочи? Понимаю. Ну, а почему? Ну, если это мелочи, почему так трудно мне уступить? Это же мелочи. Ну что, трудно мне уступить? Ну, во-первых, позиция, когда кто-то другой должен перестроиться ради меня, это абсолютно неумная позиция. Еще в древности люди говорили, что если хочешь быть счастливым, будь им. Это не означает, что весь мир должен перестроиться под наш эталон, как мы себе представляем сейчас, чтобы нам было хорошо. Это ненормально, это не взрослая реакция. Ну, должно же быть какое-то элементарное терпение, самообладание. Ну, какая разница? Как мужчина отдавил тюбик на этой зубной пасты. Это же не трагедия мирового масштаба, если он взял да этот пиджак, сейчас вот не на плечике, вот на стол положил. Но ведь это можно сделать все по-другому, с любовью, спокойно, не уходя в истерику. Здесь начинает пробивать. Другое, что начинает происходить на этом этапе начинает происходить. Совершенно новое состояние, когда нужно вести хозяйство. Когда уже не просто жених и невеста, а муж и жена. Если раньше дома можно было ничего не делать или делать изредка, потому что маленький, я еще ребенок, а там ребенок уже, он еще ребенок. Ты ничего, ты еще там в жизни наработаешь, а ты пока отдохни. И потом, как создают семьи, классический вариант, у молодой жены, что ты умеешь готовить? Картошку отварить, яйцо сварить, яичницу пожарить могу, котлеты разогреть. А муж что может? Примерно то же самое. Картошку в мундирах. Это что? Это готовность к семейной жизни. Тогда элементарные, самые простые вещи, приготовить обед, это уже подвиг. Помните художественный фильм тот самый «Мюнхгаузен»? Мюнхгаузен говорит, сегодня у меня по расписанию подвиг. Тогда все в семейной жизни становится подвигом. Даже банальное приготовление еды. Если не готов, если все время жил маленьким, а тут какие-то обязанности свалились. Это очень непривычно, и это начинает раздражать, если не готов, если привык пользоваться. Что делать? Взрослеть. Перестраиваться. Нужно сделать усилия над собой. Элементарно, если вспомнить, дети из детского сада идут в школу. Сколько обязанностей, новые уроки. Столько надо готовиться. Но из этого же школу не бросают. Учатся, идут дальше, и дальше, и дальше, и дальше. И здесь точно так же. Начальная школа. Надо перестроиться, надо взрослеть. Еще на этом этапе, что происходит, отрабатывается, кто будет главой семьи. Кто? Муж или жена? Я немного об этом говорила, еще раз хочу проговорить. Очень часто женщины начинают свою семейную жизнь с того, которые выходят замуж по любви, начинают с того, что они начинают мужа ублажать не из добрых совершенно побуждений. Это так естественно, когда любишь, чтобы сделать другому человеку доброе. Это естественно. И многие женщины, не воспитанные в православной традиции, их, попросту говоря, заносят. Что она начинает? Как начинает себя вести? Я все сделаю сама. Главное, чтобы тебе было хорошо. Если надо убраться, конечно, сама. Если надо сходить в магазин, не надо, я сама. Если еще что-то надо, не надо, я сама. Давайте я что-нибудь приготовлю, помогу. Не надо, я сама. Вот это вот все. Я сама. Ничего не надо. Я сама. Если начинает что-то решать, женщина тоже старается все. А я считаю. Нет, давай сделаем, как я говорю. То есть она, попросту говоря, она не начинает не понимать того момента, что она неосознанна. И иногда и осознанна. Есть разные женщины, старается взять на себя роль главы семьи. Роль главы семьи. Совсем недавно мне одна психолог, она просто напомнила такую ситуацию. Она говорит, обрати внимание, на свадьбах очень многие женщины, когда вот начинают символически откусить от хлеба, нужно откусить от хлеба, который выносят молодым кусок хлеба, старается так откусить, еще я кричал, кусай больше. То есть кто больше откусит, кто главнее в семье. И женщина старается, там чуть ли не суставы, вот так столько заглотить, вот сколько по максимуму можно откусить. Как есть в Москве поговорка такая, там ее слышала, чем больше рот откроешь, тем больше откусишь. Ну вот и старается побольше открыть рот. вплоть до вывиха. Что здесь происходит? Что здесь происходит? А здесь происходит начало семейной трагедии. Начало семейной трагедии. Начало боли. Семейной боли в нескольких поколениях. Почему? Для мужчины нормально. Он чувствует себя нормально. Когда он главный в семье, понимает он это или не понимает? Женщина, она слабая, она сосуд немощный. Мужчина сам по себе, он более рациональный, он более хладнокровный, он более спокойный. У мужчины мышление другое. Поверьте мне, просто это как психолог. Просто я сейчас не могу такие детали все проговаривать. У женщины мы более эмоциональны, мы больше чувствуем. Но мы захватываем очень много в ширину, а в глубину поменьше. Поэтому семейный совет. Один в ширину больше берет, а другой в глубину. Один больше на уровне холодного рассудка, а другой на уровне чувствования, на уровне сердца. Тогда есть полнота, тогда есть семейный совет, есть тепло. Какой-то уют есть. Что происходит, если женщина, сама того не понимая, выхватывает у мужчины роль лидера? Она меняется, она теряет свою женственность. Она теряет свою женственность. Она становится мужеподобной. Обратите внимание, женщину, влюбленную и любящую, ее видно издалека. Она очень женственная, она очень мягкая, она сияет вся. Она сама воплощение женственности, материнства. Успокоенная, умиротворенная. Если взять современную женщину, эмансипированную, в большинстве семей, не воцерковленных, у нас матриархат, где лидером, главой семьи является женщина, а мужа она довела до такого состояния, что он находится на так называемой семейной периферии. Почему? Очень часто женщины приходят на консультацию и говорят: «Да где взять настоящих мужчин-то? Где? Да я бы рада выйти за такого! Да где же его найти?» А когда начинаешь с ней разбирать, оказывается, что оказывается? Что с ее установкой на жизнь, с ее особенностями поведения, с ней может выжить без инфаркта только тот мужчина, который замолчит и отойдет в сторону. Просто на уровне что? Должен же кто-то быть в своем уме. Нельзя же постоянно уходить в истерику. Я лучше помолчу, потому что ее не перекричать. Ее не перекричать. Она кричит: «Да где ты, муж?» А он просто уже оглох от ее крика. И он ей говорит спокойно: «Да вот я, ты успокойся». Она: «Да где ты?» Он говорит: «Да вот я, ты просто успокойся, ты увидишь, что ты не одна. Просто ты почувствуешь, что ты женщина. Женщина». А женщина, она женственная, она мягкая. Она не бьется в истерике, это совсем другое. От женщины должно исходить тепло. Задача женщины – она хранительница домашнего очага. Какая здесь хранительница? Это цунами, это тайфун какой-то. Это маленькая чеченская война на уровне одной территории семейной. Что делать женщине? Опомниться. Опомниться, вспомнить, что она женщина. Когда ей говорят, вот задают женщине вопрос и говорит: «А что мне делать, если он не берет на себя роль главы?» Во-первых, надо честно сказать, у нас мальчиков сейчас в семейной жизни и не готовят на роль главы семьи. Это раньше, до 17-го года, и в православных семьях сейчас. Мальчику говорят: «Когда ты вырастешь, ты должен стать главой семьи. Ты перед Богом будешь нести ответ. Как за твоей спиной чувствовала себя жена? Она сосуд немощный, она слабая, она женщина. Как будут чувствовать дети? Они же маленькие. Но это твои дети, ты будешь отец. Ты должен ответить перед Богом, что ты сделал, чтобы им было хорошо». То же самое говорят: «Ты защитник. Ты должен защитить вот этих слабых, которые тебе Богом доверены. И ты защитник Родины. Не как сейчас. Да ты подумай о себе. Ты что, и в армию пойдешь? Да ты ненормальный. А ты там же погибнешь. А в православии написано, нет выше чести, чем положить жизнь за други свои. Это честь. Потому что это мужчина. Это мужчина. Воспитывали так. Сейчас же воспитывают. Ты маленький. Ну, ты еще маленький. Ты еще поживешь, ты еще маленький. И вот этот вот маленький, он создает семью. Он привык быть сыном своих родителей. А тут надо быть главой семьи. Он хочет стать главой семьи. И было бы все хорошо. Опять-таки, можно было бы стать главой семьи, если бы рядом была женственная женщина. Та, которая воспитана в православных традициях, которая знает, что ее задача, она должна стать женой. Такой женой, чтобы в ее дом захотелось вернуться. Не открыть дверь и шарахнуться, Господи помилуй, опять. А захотелось прийти, потому что она там. Она поймет, она добрая, она любящая, она понимает. Она должна быть матерью и такой, чтобы дети к ней могли подойти и сказать, мама, ты знаешь. И она могла помочь. Не шарахаться от нее в испуге, что? В каком она настроении? И она должна быть хозяйкой. То есть для нее, чтобы не было подвигом приготовить еду. Понимаете? Когда мужчина женится на женственной женщине, семейный уклад идет совсем по-другому. А если он неподготовленный мужчина, и там эмансипированная женщина, которая говорит, слушай, вот ты меня в прошлый раз не послушался, и все получилось плохо. Так будь ты умным, послушай меня, а то ты... Нет, ты еще не понял, что ты по сравнению со мной? Не понял? В студенческие годы, я просто повторюсь, в студенческие годы еще, когда вот мы такие все эмансипированные, у нас был очень сложный отбор, очень сложный был конкурс. Отобрали 40 человек. И во время семинарского занятия женщина, одна наша преподавательница, она останавливает занятие и говорит, стоп. Говорит, девочки, готовили психологов, исследователей. Девочки, говорят, запомните на всю жизнь, умный человек и умная женщина – это не одно и то же. Почему? Умный человек, у него должна быть эрудиция, там, так далее, неординарное мышление. Умная женщина, когда она общается, она не выпячивает свой интеллект, тем более в семье. Она старается очень аккуратно найти то самое решение, самое мягкое, самое безболезненное, которое бы устроило всех в семье, чтобы муж был, почувствовал главой семьи, ему помочь, и чтобы все было мирно и спокойно. Наши многие женщины ведут себя не как умные женщины. Они настолько идут в лобовую атаку со своим мужем, что это уже не женщина. Это уже борец, это борцы на ринге. Начинается женский бокс. Женский бокс. Что делает мужчина? Да он отходит в сторону. Да хочешь ты воевать, но воюй. Но только женщина ли это? Вопрос. Так вот, есть она, Царство Небесное, уже умерла, московская психолог, православная, Флоренская Тамара Александровна. У нее замечательная фраза есть. Она сказала так. Для того, чтобы муж был настоящим мужчиной, надо самой стать настоящей женщиной. Себя начать. Самой стать настоящей женщиной. Сложно это, конечно. Конечно. Но только без этого настоящего мужчины не получится рядом. Не получится. Потому что когда постоянная истерика, постоянный надрыв, Для мужчины нормально отойти в сторону. Потому что он уже оглох. Дальше. Просто это проблема очень многих семей, понимаете? Очень многих семей. Очень многих. И там все просто. Женщина начинает меняться, она как бы спохватывается. Она начинает меняться. Первое время мужчина, он еще первый так это напряженно, затаенно ждет. Что-то с ней произошло. Вот мужчина спрашивает, у тебя все хорошо? Он говорит, да. А потом, когда она меняется, и мужчина, наконец, начинает вести себя как мужчина, потому что она дает ему возможность вести себя не как мальчику, избитому ей, а как мужчине. И все. Если родители ведут себя как мужчина и как женщина, как муж и как жена, и дети успокаиваются, в семье приходит мир. Все становится на свои места. Некоторые женщины говорят, ну как, я не умею. У меня ни бабушка, ни мама так себя не вела. Ну как вообще вести себя так, как помощницы? Как сделать так, чтобы он был главой семьи? У нее это перед глазами не было никогда. Как? Ну, слава тебе Господи, у меня перед глазами это было. И обе бабушки с дедушками. То есть у меня с детства осталось ощущение счастливой семьи. То есть я это видела, что это возможно. Причем по двум линиям. И я очень благодарна своим родным за это. Да все, понимаете, все банально, все очень просто. Надо любить друг друга и беречь. Не свое «я» выпячивать и ставить во главу угла, а другого просто любить бережно. И все. И тогда сердце начинает подсказывать. Например, очень просто. Женщина говорит, ну вот как, ну вот я обсуждаю, но вот с ним вопросы семейные, а все равно же правильное решение я принимаю. Я же, ну что тогда врать-то, может лучше сразу сказать, что на это время тратить, все равно. Вот так ведет себя умный человек, но не умная женщина, потому что она роет могилу своей семье, потому что она мужчине своему мужу говорит, я тебя в упор не вижу, это кто тут что-то сказал, это ты что ли, кто тут пропищал? О, это ты, что ли? Какой же, ну раз так с главой семьи так себя ведут? Женщина, если она любит. Вот, например, одна женщина. Я спрашиваю, как ты разговариваешь вот с мужем, как? Она говорит, ты знаешь, вот бывают такие сложные ситуации, мы с ним разговариваем. Я ему все, вот скажу те варианты, которые мне в голову пришли. А потом говорю, ты знаешь, но решение принять тебе. Ты же глава. Все рассказала, как она видит. Решение принимает он. И это нормально. Это нормально, понимаете? Последняя фраза, она меняет все. Ты глава семьи, и тебе решать. Сложно это сказать. Современная женщина может переломиться. Умру, но не поклонюсь. И семья разрушается. Это нормально, обращаться к мужу за советом. И тем самым, даже если мужчина пока не готов, он начинает привыкать. К нему обращается. Он главный, с него спросится. То же самое, когда есть дети. Это нормально говорить. Спроси у папы, как он скажет, он у нас главный. Нормально? Конечно, нормально. Спроси у папы. И даже если папа потом, да нет, у мамы, он скажет, нет, все-таки у папы, он у нас главный. Это так нормально, когда дети расшалились и говорят, папа отдыхает, он наш папа, он устал, он был на работе, он же главный, давайте потише. Это мелочи, но именно из этих мелочей складывается счастливая семья, не больная. Это надо научиться делать. Так ведет себя умная женщина, так ведет себя хранительница домашнего очага. Именно рядом с такой женщиной мужчина из неопытного мальчика, который вот вышел из семьи, становится главой. И именно такая семья по опросу психологов и социологов счастливая, потому что все на своих местах. Вот это все в первый год происходит, и это очень важно понять, потому что на этом этапе многое складывается. Еще здесь очень важно понять, почему многие семьи разваливаются на первом этапе, на самом молодом. Когда заключают брак, то смотрят друг на друга. И кажется, что семья – это только вот эти два человека. А там, оказывается, еще родственники, еще многочисленные. И у каждого родственника свое представление, как себя вести с этой семьей, во сколько приходить, во сколько уходить, в каком тоне разговаривать, как часто вмешиваться. И вот эти вот проблемы с новыми родственниками, они очень часто бывают достаточно болезненными. Как ведет современная молодежь? Очень часто, как воспитана, на уровне демократии, то есть всеобщего равенства и братства, что было заброшено в 17 году. Да какая же может быть демократия здесь? Какая? Если люди прожили всю жизнь, если у них богатейший опыт жизненный, если у них огромный семейный опыт, вы только начинаете жить, а у них уже опыт огромный. Какое здесь равенство? Какое здесь понебратское похлопывание по плечу? Это ненормально. Должно быть уважение к взрослым. Уважение и бережное отношение. Ну и у взрослых у нас сейчас тоже есть свои перекосы. Какие? А написано в Евангелии о том, что «и оставит человек отца своего и матерство свою, оставит, и станут двое в плоть едину». Он должен оставить их. Родители имеют право вот так вот вмешиваться в жизнь своего ребенка, пока у него нет своей семьи. Когда создалась семья, он уже, как говорится, отрезанный ломоть. Сейчас они должны решать сами друг с другом в своем семейном совете. Лезть туда так активно не разрешается. Это не по-православному. Они оставили отца и матерь свою. Я понимаю, что в этом случае чаще всего проблемы бывают, когда вмешиваются матери или мужа, или жены. Именно матери. Так с 17-го года повелось. Женщин воспитывали с активной жизненной позицией. Ты только не молчи, ты только о себе подумай, ты всю правду в глаза говори. И вот женщина начинает безудержно эту правду свою в глаза говорить налево и направо. Да еще плюс, когда видишь, что собственный ребенок страдает. Это так трудно смолчать. Мужчины вмешиваются в семью активно, своих детей, достаточно редко. А женщины очень активно. В чем здесь ошибка? Здесь ошибка только в том, что надо научиться правильно помогать. Естественно, нужно помогать молодым, но не на уровне, опять-таки, лобовой атаки, не на уровне унижения и упреков. Одно и то же можно сказать на уровне выговора, на уровне пощечины, публично или один на один. И то же самое можно сказать очень бережно, один на один, опять-таки, сказать невестке: «Доченька, ты знаешь, я с тобой хотела поговорить». Когда это говорится с любовью, сердце всегда откликается. Когда это говорится с внутренней установкой, раздражение, это начинает отторгаться. Надо научиться. Понимаете? Надо научиться помогать другому человеку. Не на уровне вот властительницы такой, которая с плеточкой бьет, а именно на уровне доброй, мудрой. Она всю жизнь прожила. Она видит, они еще как птенцы, не оперившиеся. Очень мудрого, спокойного совета. Обязательно услышат. Обязательно услышат. Просто надо научиться. Вот женщине это почувствовать, сердце подскажет. И еще такая особенность. Очень многие молодые сейчас начинают, когда создают семьи, своих родителей новых, называть не мама и папа, а по имени-отчеству. И при этом они говорят: «Ну, вы знаете, ну, у меня вот мама и папа есть, а вот по имени-отчеству, ну, мне как-то вот трудно сказать этому человеку, незнакомому, мама или папа». Это неверно, это ненормально. Это неправильное воспитание абсолютно. Что здесь происходит? Вот обратите внимание, у нас вот на уровне таких вещей внешних скажу, есть в одежде официальный стиль и неофициальный. Есть классический костюм, например. И есть домашняя одежда. Официальный стиль, он предполагает и официальное общение на уровне имени-отчества. Мы когда приходим на работу, когда общаемся официально, мы все-таки общаемся по имени-отчеству. С незнакомыми людьми на уровне сразу на имени перейти в официальной обстановке – это неприлично. То есть имя-отчество – это официальный стиль, она задает дистанцию. Если в семье, где настолько близкие отношения, вдруг этот официальный стиль на уровне светских приемов Мария Ивановна, Владимир Петрович, это сразу дистанция. Это сразу отдаляет, кто виноват. А потом говорит, да вы знаете, они как-то ко мне холодно относятся. Не принято это так. Это уже высокомерие. Это уже на уровне какого-то эгоизма. Нормально называть, если уж хорошо воспитан, мама и папа. И в ответ дочь, сын. Если говорит мамочка, папочка, в ответ непроизвольно сыночек, дочка. Как аукнется, так и откликнется. Всегда так. Как аукнется, так и откликнется. В психологии есть такой закон. Если хочешь изменить отношение к себе, сам измени к этому человеку отношение. Сам начни с себя. У нас мы сердцем другого человека чувствуем. Это очень трудно бывает. И бывает, некоторые женщины особенно говорят, и мужчины на консультациях говорят, слушайте, у него такая мама, это выдержать невозможно. За что мне любить? За что? Или про другого, так за что? Вы понимаете, если у вас не хватает столько доброты, чтобы за что, любите хотя бы за то, что она родила и вырастила вам именно такого сына. Она родила, и она вырастила. И теперь вы вышли за него замуж. Или вы на ней женились. Уже за это должно быть благодарным. Начните хотя бы с этого. И другой человек это почувствует. Обязательно. Как аукнется, так и откликнется. Новых родственников надо полюбить. Полюбить. И не устраивать сразу революционные преобразования, что я пришла, и теперь все будет по-другому. Так, эту мебель мы переставим, здесь мы будем по-другому, здесь вот так цветочки посадим, шторы мы заменим. Если эта семья жила своим укладом, и вы пришли в эту семью, надо эту семью уважать. То есть можно начать с того, что полюбить других людей и научиться дарить любовь. Не требовать, а дарить. Вот это вот задача первого этапа. Это очень тяжело. Если человек воспитывал православно, для него это все естественно. Естественно. Он живет этот год, он даже не замечает этих трудностей. Если он воспитывал современно, когда живи вольно, бери от жизни все, так это же сплошные проблемы. И тут проблема, и тут проблема, и тут проблема. В результате год заканчивается, и возникает желание. До этого жил себе спокойно, как в сказке. А тут надо столько меняться. Давай-ка лучше разведемся. И начинают разводиться. Не понимая того, что семейная жизнь, она может быть очень счастливой. Очень счастливой. Просто надо потрудиться. Надо потрудиться. И тогда отдача может быть огромная. Огромная. Если на самом начале семейной жизни этот росток обломать, то это будут колючки, это всю жизнь будет обломки, острие одно. То есть нужно дать семье окрепнуть, набрать силу, чтобы она дала вам это тепло. Так вот это вот первый этап. Времени хватило. Второй этап. Первая ступенька. Поднялась семья. Первый год выдержали, повзрослели. Вторая ступенька начинается. Вторая ступенька – это когда семья, в семье появляется ребенок. Я не беру тот самый случай, когда так называемые стимулированные браки, о которых мы говорили с вами, в прошлый раз, в том числе и о них. Стимулированный брак – это когда невеста беременная. Когда заключается брак, а невеста уже ждет ребенка. Раньше на Руси это считалось позором. Позором. Почему? А само слово «невеста» означает от слова «невеста». Весть. Неизведанная. Это тайна. Это чистота. Сама одежда у невесты белая, знак чистоты. Какая тут неизведанная, когда она уже беременная идет? То есть раньше это было на уровне позора. Сейчас это уже так в порядке вещей. Вот совсем недавно мне показали уже даже журнал МОД, когда женщина для беременной невесты, то есть такие беременные невесты на подиуме, разные варианты свадебного платья для беременных невест. Просто приучают. Приучают сознательно, планомерно приучают к разврату. Что происходит, если невеста беременна? А происходит то, что вот первый кризис семейной жизни первого года, на него накладывается второй, рождение первого ребенка. То есть два кризиса накладываются один на другой, и двойной удар, и семья скрипит по всем швам. Это если брать чисто психологически. А если брать духовные законы, ну тут уже вещи очевидные. Дело в том, что когда человек живет по заповедям Божьим, в этом случае он идет как бы вот таким путем, когда он прикрыт благодатью. Просто он прикрыт благодатью. У него происходит все как бы само собой, как ему кажется. Он идет с благодарением, то есть он как бы прикрыт. Появляется у многих очень чувство, ваше такое физическое ощущение защищенности. Ощущение того, что Бог есть любовь, Он заботится о каждом из нас. Когда человек начинает грешить, то, вот как говорят, есть такое понятие, грех смердит. Я помню, однажды у меня было такое, я никак не могла для себя внутренне это осознать. И была однажды в храме, думаю, ну, Господи, ну я не понимаю, что значит грех смердит, но это вот понятие такое образное. И нужно было подходить уже к кресту, я еще в миру была, нужно было подходить к кресту, и вдруг передо мной протискивается мужчина такой пропитого вида, непонятно, где он ночует последние года полтора, потому что там одежда непонятно какого сезона и какого она цвета. И такой запах невыносимый. Вот действительно смрад. И такое чувство, что и хочется отшатнуться, а некуда, потому что народ один к другому. И такое чувство удушья. И тут я поняла, думаю, Господи, вот что значит, как грех смердит. Что хочется вот всеми силами отойти в сторону, и невозможно. Смердит. Вот то же самое, когда мы начинаем совершать грех, написано, святые отцы говорят, ангел-хранитель отходит. Почему? Потому что наш грех, он смердит. И он отходит из-за того, что невыносимо это чувствовать. И от нас тогда отходит благодать. И мы тогда начинаем мучиться, мы начинаем страдать. Почему? Мы сами отошли от заповедей, и мы сами выбрали этот путь, и мы сами страдаем. И все. Вот когда женщина беременная, когда невеста неизведанная, она настолько изведанная, а бывает подчас и не одни мужчины. И потом она говорит, за что я так страдаю? Почему страдают мои дети? Да как же, почему? Ну открой ты Евангелие, почитай, ну почему? Здесь не на уровне, почему я страдаю. Господи, помилуй ты меня грешного. Господи, меня прости. Чтобы дети мои не страдали, Господи. Здесь другие вещи совершенно должны включиться. В православной традиции раньше на Руси как было? Ребенка, когда семья ожидала ребенка, молили специально, просили, чтобы Господь послал именно того ребенка, который был в радость семье и в радость Богу. Как сейчас. Так называемые очень часто бывают праздничные дети, когда под праздники напились и в таком состоянии зачали. Значит, ребенок. Какая тут молитва? Какая тут, какой тут... А потом ребенок рождается и говорят, а, это в кого он такой пошел? У нас в роду такого не было. Ну как не было? Яблочко от яблони недалеко падает. Начните с себя. Почему именно вам такой ребенок дан? Почему? Бог есть любовь, понимаете? Все абсолютно имеет смысл. То есть надо просто опомниться, вернуться к заповедям Божьим. Опять это все прикроется. С покаяния начать. Начать с покаяния. Здесь ключ, понимаете? Затем, когда женщина вынашивала ребенка, она всегда молилась. Потому что она исповедовалась, очень часто причащалась. Она очищается, ребенок через это формируется. Ее тело – это домик для этого малыша. Она очищается, ее состояние сказывается на ребенка, на ребенке. Естественно, взаимоотношения с мужем. Прекращались супружеские отношения на это время. Потому что это гормональное землетрясение для малыша. Ребенок родился, когда мама кормила ребенка, она обязательно молилась, потому что, говорят, с молоком матери впитал. Так если мама в это время с мужем ссорится, или эти фильмы полупорнографические или порнографические, эти бесконечные, которые по телевизору идут, смотрят, что закладывается малышу с молоком матери? Что? И почему потом удивляться, в кого он такой? Вы вспомните себя, как вы вели себя в период, когда вынашивали ребенка и когда его кормили. И что тогда удивляться? Но дело в том, что в православии там нет, понимаете, нет тупиков. Нет там тупиков. Бог – это абсолютная любовь. И Он ждет просто нашего покаяния. Просто и всего лишь. И как в притче о блудном сыне. Он только еще возвращается, отец его навстречу побежал. Он еще только говорит, Господи, отче, что недостоин называться сыном твоим, а он уже ему бежит навстречу. И здесь то же самое. Здесь не надо никакой истерики, здесь надо просто осознать, покаяться. А покаяние еще означает исправление. И покаяние православное, не на уровне того, что «а, вот я теперь так не буду делать», обязательно сходить на исповедь. Обязательно надо еще и причаститься, потому что, когда мы причащаемся, это во исцеление души и тела. Мы своими силенками очень часто и хотели бы справиться, да не можем. Я помню, еще в советский период это очень модный был лозунг «Человек – кузнец своего счастья». И вот, читая одну газету, а там написано «Человек – кузнечик своего счастья». Я думаю, точно, подпрыгивает. Стрекочет, и так ему кажется, он высоко прыгнул. Какой там кузнец? Написано в Евангелии, «И без меня не можете творить ничего же, ничего». Но поэтому пойти к Богу, покаяться и попросить сил на то, чтобы, Господи, я столько в жизни сделала, уже ли сделал, Господи, помоги мне, исправь, я не могу, Ты можешь, помоги. И меня умудри, и их направь, и все исправь. Ты Лазаря четверодневного мог оживить, когда он уже был труп смердящий. Ты мою душу оживи, мою семью, которая смердит, распадается, моих детей, которых понесло. Ты им помоги, сам. И самому, естественно, начать исправляться. Это все возможно. Что происходит, пока молодая семья? Вот малыш родился... Они еще не готовы, но вот он родился. Они его ожидают и думают, ну все, вот сейчас уже будет все хорошо. А что там начинается? А начинается то, что теперь уже новые роли. Теперь они должны стать матерью и отцом, а это трудно. Есть подвиг материнства и подвиг отцовства. Это любовь жертвенная, это надо забыть о себе. А как же о себе забыть? О себе-то как забыть? Это так трудно, когда эгоист – трудно, а когда любишь – совсем не трудно. Совсем не трудно. Когда рождается малыш, как перестраивается нагрузка в семье. Во-первых, если брать статистику, на женщину резко возрастает нагрузка по домашним делам. Время на приготовление еды увеличивается, по крайней мере, в два раза, потому что помимо того, что на мужа, то есть на взрослых приготовить, она должна еще на малыша подкормочки всякие, протирочки готовить. И все по часам. Кроме того, время на стирку увеличивается многократно, естественно, потому что столько надо на малыша стирать. Кстати, насчет памперсов, это уже просто отдельный разговор сейчас, не до этого, но просто вскользь скажу. Это тоже очень большой вред. Очень большой вред. Помимо того, что малышей потом очень трудно приучить горшку к элементарному уходу за собой, помимо этого еще и многие заболевания, сбои могут быть. Потому что нам отправляют памперсы далеко не те, которые в элитных западных семьях, которыми пользуются. Клеенка, которой они дышат очень часто. Дальше, если посмотреть, что происходит. То есть по нормам малыш новорожденный должен спать 18-20 часов в сутки. Современные малыши, посмотреть, это здоровый малыш. Я знаю по своему городу статистику, когда вот из которого я приехала в Среднеуральский монастырь, из Магнитогорска, это очень крупный, достаточно крупный город. Статистика такова, и она, кстати, по всей России стандартная. У нас в городе рождается только 3% абсолютно здоровых детей, остальные со многочисленными диагнозами. И так по всей России. И традиционный диагноз – это гипервозбудимость для детей. Да какой малыш новорожденный спит 18 часов в сутки, 18-20? Он плачет. В результате, когда он не плачет, женщина может заснуть и сидя, и полустоя, и вообще как угодно. А он начинает плакать, она опять начинает его укачивать. То есть у женщины такая эмоциональная перегрузка. А у мужчины? А как же? Он думал, что это будет семейное счастье, а тут такая перегрузка. Жена мечется, ребенок плачет. И вот эта семейная жизнь, и вот эта вот счастливая семейная жизнь, что происходит? А давай разведемся. Так надоело. А что разводиться-то? Надо просто повзрослеть. Ребенок не всю жизнь будет младенцем. Они растут очень быстро. Через год он уже начнет, некоторые даже раньше, начинает ходить, он начнет взрослеть. А дальше у малыша удивительная совершенно способность. Это часто бывает лет до 5, если он нормально воспитывается, даже в семье у многих. Они такие солнышки в семье, они так всему радуются, что просто удивляешься. Смотришь и думаешь, а чему тут радоваться? Мы так привычны, для нас так привычно. А он радуется всему. О, мама, смотри, и тут дом, и тут дом, и тут дом. Кругом дома, и счастлив. Ну что? И тут дом, и тут, ну дома, ну что? Он счастлив. О, мама, смотри, птичка, воробушек, и счастлив. Ну и воробушек, ну и что? То есть вы понимаете, для них все впервые в жизни. Это такое счастье. Это урок нам, взрослым, как можно от всего получать радость. Это если нормально относиться друг к другу. Если не растаптывать все на корню. Так вот, это первый год, когда ребенок родился. Одни разваливаются. Почему? Не хотят взрослеть, не хотят делать над собой усилия. Духовно не хотят взрослеть. Семья начинает разрушаться. Следующий этап, кризисный этап. Я уже стараюсь сокращать. Следующий этап – это 3-5 лет совместной жизни. Почему часто возникает кризис в этот этап? Это называют кризисом перераспределения ролей. Почему возникает? А потому что тогда, когда женщина в самом начале, она начинала говорить вот то, что я вам говорила. Ты только ничего… Я сама. То сейчас, когда и ребенок родился, и ей надо выходить на работу… И она работает так же, как муж. Еще надо и дома делать все, как она хотела. Она все делает сама. Что происходит? Я повторю эти данные. Новосибирские ученые открыли, что если домашний труд городской женщины, городского мужчины взять за 100%, то домашний труд женщины составляет 340%. На работе, как мужчина, и дома 340% от мужского домашнего труда. Что происходит? У женщины накапливается усталость. И она, наконец, срывается и говорит: «Да надоело мне это, ну это же несправедливо!» Она говорит: «Это же несправедливо, ну давай как-то ты мне хоть помогай!» А мужчина не может понять, от чего она сорвалась. Жили-жили спокойно. Ее все время отказывалось: «Да не надо мне, не помогай, не надо, не надо!» А тут как с цепи сорвалась. Он мне говорит: «Слушай, что с тобой? Что с тобой произошло? Ты не заболела?» «Я-то нормально, я-то не заболела». «А вот ты не заболел ли?» И понеслось. Что делать? Да, вообще-то, до брака эти все вещи оговаривают. Следующий этап, от 8-12 лет или 12-15 лет, его называют кризис стоптанных тапочек, условно так называют. Что здесь происходит? Происходит то, что настолько привыкли жить друг с другом, настолько привыкли уже изо дня в день видеть друг друга, что начинают часто не обращать не только на другого внимания, но даже на себя. Как говорят, что говорят, как выглядят. Нет работы над собой, духовной работы нет. Расслабились и понесло. Ну и что? Что здесь происходит? Вот случай из жизни с моей подругой, с одноклассницей. Она вышла замуж, уехала в Эстонию, и на каникулы, в отпуск приезжала туда, к нам, в город, к своей матери. И вот однажды она приезжает, вот у меня как раз этот кризис был, открывается дверь, она заходит, и смотрим, совершенно другой человек. Она мирской человек. Сейчас она крещенная, опять-таки через бой семья, через все она к этому пришла. А тогда вот она заходит, говорю: «Ольга, ты ли это?» Абсолютно другой человек. У нее были прекрасные густые волосы, длинные, темные, короткая стрижка под мальчика, блондинка, совершенно другой стиль одежды, абсолютно другой человек. Мы говорим: «Ольга, ты ли это?» И тут она с порога нам говорит: «Догадайтесь в трех раз, через какое время это заметил муж». Говорю: «Как?» «Как увидел, сразу заметил». Он говорит: «Ответ неверный. Еще две попытки». Я говорю: «Ольга, да ты что, серьезно, что ли?» Он говорит: «Серьезно». Она живет в русском районе. Вот, говорит, пока шла до дома, сколько не встречала знакомых, все говорили: «Ольга, ты другой человек». Прихожу, говорит, домой, думаю, ну, сейчас мужа сражу. Она обновилась. Заходит домой, ну, как она считала для себя, приемлемым, с ее установками. Открывается дверь, говорит, смотрю, муж так это открыл дверь, как ни в чем не бывало, пошел к себе в комнату. Он говорит, так застыла, потом думаю, так, буду молчать, пока он сам не скажет. Говорю, ну через сколько он сказал? Она говорит, не поверишь. Я говорю, через сколько? Она говорит, через неделю. Я говорю, как? Она говорит, сели на работу. Он говорит, правда, у него были проблемы со здоровьем и были проблемы на работе, потому что там сокращали русских. Вот. И она говорит, неделя прошла, сидим, пьем кофе, собираемся уходить на работу. И вдруг он поднимает глаза и говорит: «Ольга, ты постриглась?» Я, говорит, на него смотрю, говорит, у меня первая мысль была, издевается. Потом, говорит, смотрю, нет, не издевается. Глаза счастливые, довольные, удивленные. Она говорит, слушай, ты серьезно? Говорит, причем обрати внимание, Ольга, ты постриглась? Она говорит, а я еще и покрасилась. И постриглась-то кардинально. Там стрижка под мальчика. С выкрасивого волоса обстригла. Да еще и это. То, что называется блондаран-линквит. Высветлила все, сожгла. Но принцип-то какой? Вот вам кризис стоптанных тапочек. Смотрят и не видят. И не видят. Почему? Настолько отвыкли общаться друг с другом, сердце к сердцу, настолько дошли просто для формального общения. Ведь общение друг с другом в современных семьях с таким стажем семейной жизни сведено к минимуму. Открылась дверь, пришел, а ну ладно, включили телевизор, и все общение. отвыкают от общения друг с другом. Через неделю можно заметить. Это ненормально. Это ненормально. Это кризис души. Это духовный все кризис. Вот если человек неверующий, он начинает мебель двигать, стричься, краситься, стиль одежды менять. Человек же верующий, он ведет себя совершенно по-другому. В семье должна быть любовь. Любовь все согревает и восстанавливает. Благодать должна быть в семье. Если мы такие вот несовершенные, если мы вот не можем этот уровень любви духовной держать, а где его взять? Да просто все. Сходите вы на исповедь, всю эту грязь свою, которая накопилась, вычистите вы из своей души. Исповедуйтесь, причаститесь. Пусть у вас душа почувствует эту радость, тихую радость. Душа это чувствует. И тогда уже тихий, спокойный, приходите домой, и через вас это идет на всю семью. Есть службы, есть молебны. Все это заказывается. Не с подругами, с друзьями обсуждается. Ты представляешь, как мне не повезло, или как. Это все не выносится, говорит, не выносите ссоры из избы. Это все неправильно. Это все как снежный ком, это все накручивается и давит семью. Появляется чувство стыда, появляется чувство обиды. Это все накапливается. Если же человек исповедуется, причащается, если они ходят всей семьей к этому священнику, и этот духовный отец, он знает у каждого, какие проблемы, он знает все эти взаимоотношения, он очень легко это все расставляет на свои места. Кроме того, когда человек причащается, то, что мы хотели бы сделать своими силами, у нас часто не получается. Благодать лечит. Ну зачем же тогда надрываться-то, когда все открыто давным-давно? Я недавно перечитывала дневник Василия Рослякова. Это, если вы помните, монахи. Три монаха были убиты на Пасху в 93-м году в Оптиной пустыне сатанистом. И вот удивительно, за 7 дней до смерти с отцом Василием Росляковым журналистка беседовала. И вот там вот такой вопрос был, она ему задавала вопрос, говорит, вам, наверное, трудно тут в монастыре, вам же, наверное, трудно. Он говорит, да нет, нам хорошо. Она говорит, нет, все-таки вам трудно. А он ей дает такой ответ, он говорит, послушайте, трудно, когда человек что-то берет и отталкивает от себя Бога, который нам помогает. Тогда человеку трудно. А нам не трудно. Мы Бога не отталкиваем. Мы с Ним живем. И все. Так не надо отталкивать Бога. Как вот та женщина, с которой я начала и стала говорить. Ребенок больной, гангрена, пальчики отпадают. И где же здесь справедливость? Да не надо отталкивать Бога. Надо просто вспомнить, как было сказано, как написано. Где двое или трое собрались во имя Мое, там Я посреди них, так Господь говорит. Где двое или трое собрались, так надо просто пустить свое сердце, пустить в семью, и все. Следующий момент, который очень важный, это после, когда супруга после 40, уже коротко проговорю, когда резко возрастает опасность измен. Измены у нас сейчас активно навязываются через все средства массовой информации, как норма жизни. Распущенность, разврат. Это продуманная программа. Имейте в виду, это продуманная, спланированная программа информационной войны. Дело в том, что во Второй мировой войне, когда Гитлер сделал запрос, он сказал, когда только стали поступать пленные рабочие в Германию, был запрос физическое состояние пленных, оценить, насколько они работники. И вот тогда гинеколог, врач, это исторический факт, он написал записку, служебную записку Гитлеру, и он сказал, что России невозможно победить, потому что в этой стране очень высока нравственность. Почему сделал такой вывод? Огромный процент девственниц из захваченной территории. Девственниц. Чистота, целомудрие. Значит, высокие нравственные устои. Значит, чистая нация. Значит, ее невозможно победить. Был разработан план развращения наций, информационной войны. Это было прописано и в Германии. Это исторический факт. Это сделано в Америке. Это тоже исторический факт. То есть сейчас активно ведется информационная война по уничтожению России вот такими информационными технологиями. Психологическая война, информационная война по растлению, чтобы сами вымирали. Сами делали аборты, сами убивали своих детей, сами жили беспорядочной половой жизнью, чтобы были бесконечные заболевания, чтобы были бесконечные трагедии и так далее. То есть сами уничтожали себя собственными руками. То есть программа самоуничтожения. Через отказ от православия, потому что православные люди в этом ориентируются очень четко. Если не православный человек, его просто берет голыми руками, потому что он просто говорит, ну это современный взгляд, и все. Что это такого? Просто современный взгляд. Так вот, все-таки в отношении измен супружеских. Я уже не буду говорить о тех случаях совершенно пошлых, когда просто человек живет распущенной сексуальной жизнью, безответственной, грязной, потому что это подло, потому что это грязно. Я возьму тот самый случай, когда человек влюбляется не на уровне просто распущенности сексуальной, а когда это воспринимается как проблема. Он или она влюбились. Потому что это гораздо интереснее, это серьезнее. Потому что здесь как-то хоть этих людей можно хоть что-то понять в их отношениях. И когда появляется желание, хоть как-то, чтобы они поняли, куда они лезут. А раньше, до 17-го года, было эти все ситуации, они были четко оговорены. Таинство венчания, когда венчаются. Это таинство, когда создается семья, дается благодать этой семье на то, чтобы она все трудности выдержала, чтобы она ушла в вечность и в эту вечность духовно увела своих детей. Семья – это не сексуальное сожительство, как сейчас стараются представить средства массовой информации. Это гораздо больше. Это духовное единение. Это духовное. Без этого, без духовного единения, семья начинает разваливаться, когда этого нет. Так вот, в таинстве венчания дается сила на это. Но если человек ведет православный образ жизни, если он не воспринимает это просто как амулет, как талисман. Вот венчался, теперь все, даже я туда не хожу. Из своей духовной жизнью не слежу. В православии говорили так, когда возлагают венцы, когда венчаются, то это венцы, я прочитала в одной книге, для меня это было очень важно, это венцы не просто, то есть не просто, это не только дается венец за то, что человек в чистоте создал семью. Он победитель, он победил свои страсти, он смог удержаться над своими страстями, он в чистоте создает семью. Но еще это венец мученичества. Я прочитала, несколько раз перечитывала. Ничего себе! Почему об этом молчат? Это венец мученичества, потому что семья – это всегда трудно. Это труд. Каждой семье дается свой крест. Почему? Ну, мы горделивы и мы эгоистичны. И когда создается семья, вот эти наши острые углы нашего характера, они должны обтереться друг от друга, и обтираются они в кровь. Это очень тяжело, это очень больно. Но это должно притереться. И проходит время, и удивляешься. Пожилые супруги, так они похожи друг на друга. Они внешне начинают даже походить. Они с полуслова, с полувзгляда друг друга понимают. Им даже не надо много говорить. Что произошло? Стали двое, единым. Но это через мученичество. Как мне сказала одна женщина, заочница, она уже предпенсионного возраста, она говорит, семье дается крест. А если каждый человек – это крест? Знаете, что человеку невозможно, то Богу возможно. Все в жизни не случайно. Все не случайно. И каждому дается по силам. Просто если человек говорит, я сам знаю, а Бог, да что там, я не верю. Вот он и надрывается из последних сил. А если он обращается, если он просит, ему все дается, все выправляется, все меняется, я это видела много раз, и появляется ощущение радости, и появляется ощущение благодарности, и появляется ощущение защищенности. Это очень удивительное, уютное чувство. Когда понимаешь, как психолог, что психологически здесь можно было простраивать только вот так, только вот так и на коротком времени. А человек начинает молиться, начинает каяться искренне, начинает заказывать службы, и все меняется с огромной скоростью и кардинально, что психология поднять не может. Как сказал мне один священник, он сказал, что ты удивляешься? Православие – это океан, а психология – это лужа. Я с ним абсолютно согласна. Православие – оно – это вечность. Священник может решать проблемы в вечности, а психолог только на коротком отрезке времени вот простраивать определенные отношения. Это принципиально важно. До 17-го года в отношении измен говорили так. Семья – это трудно. В семье тоже может случиться такое, что жили вместе, заключили брак, дети есть, и кто-то влюбляется. Влюбляется, когда очень сильная привязанность появляется. Как себя вести? А говорили однозначно, сразу, с первых шагов. Как только это чувство начинает подкрадываться, надо сразу же отношения стараться прерывать. Стараться меньше встречаться, меньше быть наедине, то есть всячески прекращать эти отношения. Почему? А потому что есть долг перед семьей. И потому что это все равно заканчивается большими слезами. Это грех. Это очень сильный. Без блуда считается один из самых изощренных, один из самых мерзких. То есть, когда люди... Им сопротивляться очень трудно, что человеку невозможно, Богу возможно. Заказывается служба, опять-таки, помогает. То есть молитва, помощь, просьба и собственные действия. Если человек воспитан сейчас, в этих условиях, когда это навязывается, что происходит? А происходит то, что внутренних тормозов нет. Но все равно есть чувство совести. Какие ступеньки? Я просто хотела вам сказать, как православный психолог, просто на уровне семейного консультирования. Какие ступеньки проходят люди, которые идут на супружескую измену, на супружескую неверность? По любви. Обратите внимание, я уже вам говорила, у нас русский язык очень мудрый. У нас как бы из поколения в поколение через слова передается мудрость. Что значит неверный? Вот в словаре Ожегова неверный расшифровывается, как говорится, как тот, которому нельзя верить. Неверный. Ему нельзя, или неверное, нельзя верить. Почему? Потому что было предательство. Было предательство. Как это предательство начинается? А вот если, опять-таки, взять эти ситуации, когда приходят на консультирование и плачут, говорят, почему, мне так не повезло. И говорят, рассказывают, все люди говорят одну и ту же схему. И я удивляюсь, почему, ну сейчас я уже этому не удивляюсь, точнее сказать, почему об этом не говорят. Потому что надо сделать из современных россиян очень удобные вот те самые... Тех самых кочевников, которые без корней, без родины, без семьи, без привязанности. Такие человекоподобные животные, потребители, активные потребители. Куда их погнали, туда они и пошли. Информационная война, я повторяю, идет информационная война на уничтожение. Так вот, схема. Приходят люди и говорят, начинается, живут и у него семья и дети, и у нее семья и дети. Но прожили уже достаточное время, уже накопилась усталость, уже накопилась проблемы и с детьми, и друг с другом. Бога для себя пока еще не открыли. Он стучится, но пока дверь открывать не хочется. Я еще обойдусь, я еще сам. Что происходит? Говорят, да знаете, вот когда я его или ее увидел или увидела, вот что-то в жизни изменилось, вот как будто свет появился, как будто до этого была жизнь вот одним серым цветом, а тут вдруг краски какие-то появились. Вдруг стало на душе так радостно и спокойно, просто из-за того, что мы встречаемся на работе, в подъезде, если соседи, просто из-за того, что мы видим друг друга. Это самая первая ступенька. Говорят классическую фразу. И кому плохо, если нам хорошо? Так они оправдывают себя. Говорят так, что наоборот, вы понимаете, когда с самого начала это было так прекрасно, силы появились, радость появилась, дома даже я стал или стала больше делать. То есть я и с детьми больше, и с мужем, или с женой больше времени. Почему? А совесть-то есть? Конечно, есть. Все равно совесть-то гложет, что предательство начинается, надо себе как-то оправдать. Прилив сил? А как же? А как же? Обязательно. Так и полагается. Иначе бы не влипли, если бы не притягивало. Иначе бы не влипли. Здесь надо обязательно, чтобы к чему-то прилипнуть. Дается прилив сил. И говорят, было так все прекрасно. Причем не подумайте ничего плохого. Мы с самого начала друг другу сказали, ты знаешь, у меня есть дети. Ради них я ни за что не разведусь, потому что дети. Только из-за них. А ты для меня, это ну просто, это подарок судьбы. Как хорошо, что мы встретились. Это первый этап. Второй этап. Взрослые люди встречаются. Тяготение друг к другу все сильнее и сильнее. Плюс еще навязанная вот эта вот наша через средства массовой информации распущенность. Что происходит? Следующая ступенька. Срываются, уходят на сексуальные отношения. Что здесь происходит? А происходит то, что на этой стадии начинают прятаться друг от друга. От семьи. Прятаться от своих семей, от детей, от знакомых, от друзей. Почему? А потому что понимают, что и страшно в этом признаться, уже предательство совершено. Уже в супружеской постели лежат не два человека, а четыре. Две супружеские пары. Там уже грязь. Что на этой стадии происходит? А супружеские отношения, от добрачной, супружеская любовь, от добрачной и внебрачной отличается абсолютно. Почему? Любовники, когда встречаются, у них отношения очень бурные. В семье уже однообразие появляется, а тут сравнение. Все очень бурно, взахлеб. Происходит сравнение. Это ж надо! Это ж я мог быть таким счастливым, или я могла быть такой счастливой, а тут пошло сравнение. Кроме того, начинается, когда такие отношения, человек перестраивается. Муж и жена обязательно через некоторое время начинают это чувствовать, что измена произошла, как бы человек ни прятался. Я знаю одну женщину, которая сказала мне, ты знаешь, я даже почувствовала, какой она роста и какой она полноты. Это, говорит, не понять, я просто подлетела, даже какой полноты. И когда я увидела на улице их рядом, мне уже не надо было ничего говорить, она говорит, ничего. Потому что я увидела ту женщину, которую я тогда почувствовала физически. Это чувствуется всегда. Это вторая стадия. Это чувствует у мужчины, это чувствует женщина. Но еще скрываются. Еще надеются, что кому плохо, если нам хорошо. Предательство нарастает. Следующая ступенька – закономерная. Третья ступенька – логическая. Тайное становится явным. Начинаются слезы, начинаются истерики, потому что это становится известно всем. Один узнал, другой: ты знаешь, что? Да ты что, не можешь? Точно! Разнеслось. Что знает двое, то знает весь мир. Так говорится. Что происходит? Происходит то, что начинается семейная драма и в той семье, и в этой семье. Закономерная ступенька, неизбежная у всех. Что на этой ступеньке происходит? Одни семьи разваливаются. И, кстати, это одно из условий, когда разрешается расторгать даже венчанный брак при любодеянии. Потому что это предательство, это грязь, это подлость. Но есть и другие варианты. Какие? А тот самый вариант, когда в семье, конечно, после огромной боли, люди не на друг друга набрасываются, на другого набрасываются. Самая дикая ситуация – это когда женщина кричит: «Посмотрите на своего папочку!» Нет, вы выйдите и посмотрите на своего папочку. Эта папочка вас так любит, этот папочка и при детях стали такой грязью обливать. Или когда мужчина в отношении жены, тоже в отношении детей. Это просто дико. Дико, потому что это очень жестоко в отношении собственных детей. Если вы сами скатились в такую грязь, ну не топите вы собственных детей. Не топите. Это просто подло. Что происходит? Какие здесь есть варианты? Есть варианты, когда после огромной боли муж с женой садятся напротив друг друга и начинают, конечно, с болью, но не на уровне подщечин, а все-таки говорить: слушай, давай попытаемся разобраться, что произошло. Ведь мы так любили друг друга. Что произошло? Почему это было в нашей семье? Почему? Как допустили? В чем я не прав? В чем ты не прав? Давай найдем выход, давай найдем причину. И бывает, что когда вот так поговорят, не на уровне пощечин, а на уровне честного разговора, потому что отвыкли говорить друг с другом, отвыкли, привыкли уткнуться в телевизор или друг другу: ну пришел, ну ладно, там он разогрей. Это дико. Наконец, через эту боль заговорили с друг другом и сели друг с друга и заговорили, глядя в глаза, такие. Так вот, бывают случаи, когда после этой боли семья начинает оживать. Я повторяю, если это без покаяния, это сделать очень трудно, это очень трудно простить. Но если человек искренне приносит покаяние, если он начинает просить прощения и у того человека, кого предал, и у Бога, начинает меняться и просить, чтобы этого никогда не было. Я знаю такие семьи, которые оживают и дальше, через некоторое время, они вспоминают об этом, конечно, с болью, но и с чувством благодарности к другому человеку, который смог простить. И это прекрасно. Это прекрасно, когда человек упал, но он смог встать. И когда другой человек его при этом не пинал, лежачего не бьют, а помог ему подняться. Потому что это семья, это духовное. Это духовное. Мы все не безгрешны. Но каждый может быть неправ. Больше, меньше. Но надо научиться идти рядом, понимаете? Именно это мы говорим друг другу, когда создаем семьи. И это, когда таинство венчания происходит, говорят друг другу. Это надо выполнять. Вот,
Бывает и такое, что семья сохраняется. Если нет, если не готовы, разваливается, и тогда остаются беззащитные дети. Следующий этап – это когда взрослые дети покидают семью, а родители уходят на пенсию. Удивительное дело, когда спрашивала людей, которые вышли на пенсию и разводятся, им говорят: «Ну почему вы разводитесь? Ведь скоро старость, ведь люди же слабеют, болезни нарастают, ведь наступит время, когда надо кому-то хотя бы кружку воды подать. Ну зачем вы разводитесь?» А человек говорит: «Знаете, ну хоть на старости лет спокойно поживу». Так вот, спокойно можно жить и по-другому, и в семье. Просто надо научиться. Надо просто вернуться к Богу. Надо научиться жить по заповедям. Надо Бога пустить в свою семью. И все. И все. И тогда взросление семьи будет не на уровне судорог, от одной проблемы к другой проблеме, а на уровне спокойного, нормального взросления. Чего я вам желаю? Спасибо, Господи. У нас есть время еще на вопросы отвечать, да? Пока не выгоняют. Ну, тогда давайте я на вопрос. Минут 15, я постараюсь ответить на вопрос. Я постараюсь быстро ответить. Как же быть жене, если муж не слушается Бога? Например, предлагает ребенку спиртное, смотрит с ним расливающий фильм, внушает ему истины, противоположные христианским. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Когда муж расливает, ребенку предлагает спиртное, внушает истины, противоположные христианским. Здесь надо, конечно, знать степень того, насколько вот муж так себя ведет. Обязательно нужно советоваться со священником, с духовным отцом по каждому конкретному случаю. Обязательно. Здесь я хочу сказать вам вот такие особенности. Ребенок с матерью находится все-таки, и даже в современных наших семьях, гораздо больше времени, чем с отцом. У ребенка, ребенок с матерью очень, если мама себя ведет правильно, если она ведет себя не на уровне истерики, если она остается ему наставницей, помощницей, если она хранительницей домашнего очага, если у нее не разорваны эти связи духовные с ребенком, ребенок к маме обязательно прислушивается. И с ребенком любого возраста, даже с малышом, можно найти доступ, с ним поговорить. Можно объяснить, если он маленький, на его детском языке объяснить. Сказать ему, что ты знаешь, вот бывает, когда мы с тобой заболеем, бывает у нас горло болит, температура, бывает мы кашляем, мы болеем. А потом мы выздоравливаем. Папа у нас очень хороший, но он сейчас... Он немножко заболел. Давай мы просто за него помолимся, чтобы он выздоровел, чтобы у него все стало хорошо. Он сейчас пьет. Ну смотри, как он меняется, когда он выпьет. Дети же это чувствуют, они плачут часто, они страдают. Ты же не хочешь, чтобы это было? Не хочу. Давай помолимся. Когда малышка встает на коленочки и начинает молиться, это удивительная молитва. Детская молитва, она удивительная. Она настолько искренняя, настолько сильная. И однажды, когда услышала, как молится малыш, который пришел из детского сада, он только недавно стал ходить из православной семьи малыш, он стал ходить в детский садик, и вот он зашел в комнату, где иконы у них, ну, как бы, где они все семьи молятся. У них в каждой комнате иконы были. И этот малышка стал говорить: «Господи, спаси моих маму и папу, спаси Наталью Ивановну, это воспитательница, Диму Зеленина, это его друг из детского сада, Тамару Петровну, ой, еще спроси соседа моего и всех по имени отчеству». Ну как здесь рука поднимется, как его оборвать и сказать, что Богу не надо имя отчества? Вот такую молитву нам бы взрослым, понимаете? Вот такую искреннюю, детскую. Здесь можно попросту, я говорю, здесь на каждом, с каждым возрастом, с малышом своим, если отношения не разорваны, это можно все объяснить и попросить. То есть, когда ребенок будет помощником на доступном ему языке, объяснить. Но здесь самое главное – не вызывать отвращения к отцу, а просто, опять-таки, да, он папа, он главный, но он сейчас болеет. Что происходит? Да меняется все. Меняется все. Видел это не один раз. Просто самой надо не уходить в истерику, а побольше доверия. Побольше доверия. И, конечно, правильное поведение. Конечно, если наливается спиртное, но уж ни в коем случае не надо при этом это допускать, чтобы ребенок выпил. Потому что, естественно, у него зависимость очень быстро начнет вырабатываться. И уж ни в коем случае самой не пить. Потому что я знаю такие случаи, когда женщина скатывалась в пьянство именно из-за того, чтобы мужу меньше досталось, а она сама вместе с ним. Но у женщины совершенно другой обмен веществ. У мужчины, то есть у нас, у женщин спиртное расщепляется совсем с другой скоростью. Она выпила 100 грамм, как и муж, а она выпила по силе воздействия 200 грамм по сравнению с ним. У женщин гораздо раньше возникает зависимость. То есть, попросту говоря, здесь не нужны такие физические, вот такие вот меры на уровне взять на себя спиртное и выпить. Конечно, отодвинуть, конечно, найти возможность. Не допускать. Ну и молиться, и просто найти в ребенке союзника. Помочь на уровне детских сил, как бы ему эту ситуацию пережить. А дальше разговаривать со священником, насколько это далеко зашло. Потому что ребенка расклевать нельзя. Бывают такие случаи, когда, может быть, и надо будет более жесткие вещи предпринять. Как вести себя жене, если муж напрямую богохульствует, например, произносит «Отче наш», переменяя слова молитвы нецензурной бранью? Это дикие совершенно вещи, но Бог поругаем не бывает. Я это знаю абсолютно точно. Такие люди заканчивают ужасно. Заканчивают ужасно. Здесь надо, опять-таки, постараться защитить ребенка, чтобы он при этом не присутствовал. Потому что это дико. Это, я считаю, что это недопустимо, но здесь надо думать больше о ребенке. Самой выдержать это все и разговаривать со священником. Здесь надо очень серьезно молиться за этого человека, потому что кто нападает на Бога, это вещи очевидные. Здесь идет просто уже духовная брань очень сильно, очень высокого накала. Ну, я не знаю, насколько духовно сильный этот человек. Здесь надо обязательно обращаться за помощью к священнику, очень серьезно это все обсуждать. Мы много узнали о том, какой должна быть настоящая жена, а какой должен быть настоящий муж. Настоящий муж. Вот очень жалко, что у нас мало времени. Милые женщины, вот вас здесь все-таки в зале больше. Я хочу вам как психолог сказать такие вещи, которые меня очень удивили в свое время. Вот когда психологам задают вопрос, какой пол сильный, мужской или женщина, или мужской или женский, психологи отвечают, сильный пол, психологически более живучий, женский. Мужчина, обратите внимание, на стадии, когда вынашивается ребенок, гораздо выше смертность у мальчиков. Когда родились двойняшки, ослабленные, мальчик и девочка, больше вероятности, что умрет, мальчик не выживет. Если разводы очень высокие, ну так организм устроен, если разводы, дети остаются после травм, очень сильной травмы, это так тяжело, когда распадается семья. Знаете, есть такая поговорка русская народная, что дом без отца, что семья без отца, как дом без крыши. Как дом без крыши, это точно абсолютно. То есть и солнце палит, и дождь льет, и снег идет, семья без прикрытия. Это так тяжело. Так вот, когда после развала семьи, когда развод, больше сбоев у мальчиков, То есть на уровне тиков, на уровне заикания, на уровне ночного удержания мочи и так далее, у мальчиков. Девочек, у девочек меньше сбоев. Если дальше пойти, у мужчин есть возраст инфарктников от 40 до 50 лет. Это когда резко возникает риск умереть от инфаркта. У женщин такого нет возраста. В результате средняя продолжительность жизни у нас в России у мужчин 59 лет, а у женщины 72 года и 8 месяцев. 72 года и 8 месяцев средняя продолжительность жизни. То есть, попросту говоря, я к чему это говорю? Мужчина у нас часто, женщины настолько активны и настолько они требовательны, чтобы он был сильный, что они не понимают. Они не понимают силы своего эмоционального накала, насколько они со своими эмоциями, со своей энергией на него набрасываются, как легко его потерять, как легко его довести до слома физического и психического. Понимаете? Я просто вот об этом хотела вам сказать. Можно так завоспитывать своего мужа, что очень быстро стать вдовой. А какой должен быть мужчина? Вы знаете, с мужчинами договориться гораздо проще, чем с женщинами. Каждый это знает по своему коллективу, по женскому, по подругам. Женская логика, она очень кудрявая, так говорят. Мужчины более открыты. Более открыты. Мужчина, конечно, должен быть главой семьи. Глава семьи – это ответственность. Он должен решать. Он не должен быть деспотом. А деспот – это который устраивает истерики. Ему все должны, а он сам ни за что не отвечает. Это не глава семьи, это деспот. Мужчина должен быть главой семьи. То есть он решает, он оберегает, и он за это все отвечает. Это его обязанность. Он должен постараться это сделать. И жену то же самое успокоить. А для этого, поверьте, ей не так много надо. Опять-таки, если вспомнить фильм тот самый Мюнхгаузен, мне некоторые кадры прям хотелось бы даже показать, хоть это художественный фильм. Помните, там сцена развода. И вот этот Мюнхгаузен приходит, а жена выступает на суде. И он спрашивает, что она говорит? А, говорит, негодяй, изменник, злодей. А что хочет-то? А хочет-то, чтоб остался. Это женская логика, парадоксальная. Так вот, мужчина должен быть главой семьи, защитником, хорошим отцом и хозяином. Должен. Но вы знаете, ему надо просто помочь им стать. А в условиях всеобщей эмансипации России это сделать очень сложно. Поэтому я так много сегодня говорила о женщинах. Сейчас основной удар в информационной войне ведется по перекраиванию женщины. Женщину довести до истерики, сделать из нее мужеподобное существо, а она сама уже мужа добьет. То, что на это обратите внимание. Помогите ему стать главой семьи. Почему в наших храмах значительное преобладание женщин? Как вы думаете? Я над этим задумывалась. И, кроме того, я в одной книге просто прочитала ответ на этот вопрос, который меня вполне устроил. Во-первых, у нас совершенно мы по-разному воспринимаем жизнь мужчины и женщины. Мужчины более рациональны, у них более холодный ум. А женщины более эмоциональны, они больше воспринимают сердцем, чувствами. Обратите внимание, если вспомним Спасителя, вот когда он шел на Голгофу, когда его распинали, у него были апостолы, самые близкие. Но когда его распинали, у креста остался только его любимый ученик, апостол любви Иоанн Богослов. Он один, другие разбежались. Почему? Логика, мужская логика. Они ожидали того самого Спасителя, а тут они испугались. Логика подвела немножко. А у женщины они больше чувствуют сердцем. Они просто пошли, потому что они видели, что это абсолютная любовь. Сердце подсказало. Они не испугали страха ради иудейска. Они стояли у креста очень многие. И у нас храмов, я для себя так, когда прочитала, я поняла, что да, наверное, это так. Наверное. Ну, это моя точка зрения. Просто спросите еще у других людей, у священника спросите. Женщины много чувствуют сердцем, и поэтому они как бы вот идут часто вот на уровне сердца. Через них потом это идет в семью. Но в одной книге я прочитала. А тогда почему среди святых столько много мужчин? В храмах-то женщин, а среди святых столько мужчин. Воспитание. Среди женщин только очень много святых. Тоже много святых, но... Знаете, когда мужчина приходит к вере, очень часто через жену, современные условия беру, он потом начинает с такой силой духовно набирать, что женщина, попробуй-ка ты его догони. Попробуй-ка его догони. Там такая идет мощь, там такая идет мудрость. Так что каждому свое. Каждому свое. Пусть каждый в семье делает свое дело. Вот по мере силы. Потому что с каждого из нас просится именно то, как он выполнил свои обязанности. Просто молиться и просить. Почему? Ну, потому что вот мы просто по-разному воспринимаем жизнь. Но это не означает, что женщины более духовны, чем мужчины. Совсем нет. Совсем нет. Можно ли сейчас рожать детей, так как сейчас, последнее время... Антихрист при дверях. Рожать только на мучение, чтобы антихристу досталось больше душ. Знаете, если почитать в Евангелии, когда спросили апостолы Спасителя, когда будет конец света, и он сказал, что никто не знает, только Отец Небесный знает. Конец света объявляли и в 93-м году, и в 2000 году, и в 2005 году. С 93-го года сколько уже времени прошло? Дети уже сколько лет им? Знаете, вот такие вот страшилки. Ты же не видишь, вы знаете, есть предсказания, есть истерика, есть просто страшилки, есть разные уровни, потому что как бы это разносится так. Разные уровни. Даже на уровне пророчеств, я хочу вам сказать, это исторические факты. Почитайте просто. Когда пророк шел, говорил о том, что если не покаетесь, то город будет побит камнями. Люди накладывали в городе пост на себя, каялись, и камни проходили над городом и выпадали за городом. Почему? Покаяние было. Было покаяние. А значит, сроки были отодвинуты. А значит, а зачем? Бессмысленное страдание Богу не нужно. Не нужно. Дело в том, что если ребенок-то рождается не от простого слияния половых клеток, это же... материализм огульный, то есть, я не знаю, дикий материализм. Ведь известно же, что эти клетки начинают жить, человек начинает, то есть развиваться, когда дается душа, дух дает, он животворит. Если Бог дал ребенка, Бог дает ребенка, Бог дает судьбу. Бог дает этому ребенку судьбу. Не нам, понимаете, решать, зачем он будет страдать, лучше я сразу его убью. То есть самому убить ребенка – это гуманно. Бог дает ребенка, Бог дает судьбу. Если вы решили не рожать детей – значит, переходите на отношения брата и жены, брата и сестры. Не выполняйте супружеские отношения, обязанности. Если вы живете на уровне мужа и жены, и при этом убиваете своих детей на уровне аборта или на уровне
контрацептивных средств, которые являются малыми абортивными средствами. Просто об этом сейчас тоже начинают открыто говорить. Это отдельный разговор. Это уже другая ситуация. Здесь просто надо очень серьезно продумать и честно самому себе сказать, что ты хочешь в жизни. Когда будет конец света, я знаю много-много разных вариантов. И, кстати, хочу вам сказать, что есть предсказания о том, и Иоанна Кронштадтского, и Серафима Саровского, и других известных святых на Руси, что в России, если будет покаяние, еще будет православный царь, будет еще православное государство. Кто знает, может быть, именно ваши дети до этого времени доживут. Так что еще есть такая поговорка: пророк пророчит, а Господь как хочет. Поэтому думайте о себе, занимайтесь вот своей душой, покаянием и живите по-православному. Кстати, это вещи очень серьезные. Кстати, вот насчет этого прихода Антихриста и этого пророчества. Я даже не знаю на эти все вопросы времени, просто очень мало. Чтобы было очень важно, что вот, может быть, вам это поможет, потому что в свое время мне это помогло. Я никак не могла понять, почему в прощенное воскресенье мы обязательно должны просить прощения друг у друга, даже у тех людей, которых мы не знаем. Я вот не казалась в свое время, что, может быть, это просто формальность, хотя это неправда. В православии ничего формального нет, там все абсолютно мудро, все. Так вот, в одной книге я прочитала такое, что один человек, он просто очень сильно возмолился Богу, он просил, сказал, он говорил, что: «Господи, объясни мне, я не понимаю, почему грех каждого человека влияет на приближение конца света?» И вот, видимо, настолько он, настолько была искренняя молитва, он настолько был готов. Я опять-таки говорю, что ни в коем случае не надо уходить вот в мистику, там всматриваться в какие-то сновидения, там какие-то предзнаменования. Вот, это абсолютно не то. Я не про это хочу сказать. Я просто хочу сказать, что вот у него, ему это было показано вот таким вот образом. Он увидел, описывается такая ситуация, по-моему, кстати, это монах был, и описывается такая ситуация, он увидел престол Божий, и перед ним чаша, и в этой чаше она дополнена уже, и там он понял, что это была чаша правосудия Божьего, и он видит, что в этой чаше в виде воды, в виде жидкости грехи человеческие, и он видит, что эти грехи уже до предела. И он так ужаснулся, потому что смотрит, ну как же, если еще немножко добавить, ведь все хлынет через край, и тогда будет страшный суд. Все, тогда конец, тогда уже приход Антихриста. И тут он видит, что землю, смотрит на земле, человек начинает плакать, каяться: «Господи, прости меня грешного». Его покаяние снижает количество вот этих вот грехов в этой чаше. Один человек кается, а все небо радуется. Эта чаша гнева Божия, она высыхает. Один человек начинает грешить, и эта чаша начинает пополняться. К чему я говорю это? Покаяние каждого из нас, оно может приблизить или отдалить вот этот страшный день. Это вещи очень серьезные. Именно поэтому в прощенное воскресенье мы просим прощения у всех. Потому что грех каждого из нас подталкивают в ту или в другую сторону. Это касается и вашей семьи конкретной, и касается всех остальных людей. В институте дают методики на воображение для познания себя. Наносят ли вред они душе и как? Чем заменить? Есть ли в христианстве методы и какие? Где у вас консультация проходит? Дело в том, что совсем недавно, ну, я вообще-то пострижена в монашестве только с 2 февраля, и владыка, когда давал вот мне это послушание, он сказал, что чтобы я создавала... У нас Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божьей Матери Спасительницы Хлебов. У нас он принял статус монастыря совсем недавно, в мае. До этого мы были подворьем монастыря Царственной Страстотерцы на Ганиной Яме. Вот. Дело в том, что владыка благословил, что у нас монастырь социального значения. Социального значения – это значит, он ведет активную такую социальную работу. У нас есть престарелые, которые живут, есть онкобольные, причем начинает строиться, принято решение, будет создаваться детский онкоцентр, куда привезут больных онкодетей. У нас уже есть случай исцеления от рака. Одна даже в монахине сейчас, монахиня София, до этого была онкобольная, полное излечение произошло. Вот сейчас пока у нас в алтаре батюшки молятся за этих детей, пока еще нет финансовых средств для того, чтобы построить этот онкоцентр, но он будет построен. Вот. У нас есть престарелые, то есть те люди, которые выхаживают и готовят к вечности. Мы сейчас заканчиваем, я прошу прощения. Да, и вот это... Я прошу прощения, тогда я сейчас закончу. Вот. И отдельное направление работы – это создание семейного центра в Среднеуральске. Сейчас пока к нам можно приезжать, но у меня не будет возможности вот прям вот активно всех принимать по семейным вопросам. Все-таки, если острая проблема, конечно, приезжайте к нам туда. Но я надеюсь, у нас есть такие задумки, в Среднеуральске будет кабинет, и тогда просто отдельно мы дадим объявление через радио. То есть я буду проводить семейное консультирование конкретно в определенный день, чтобы можно было приезжать и уже... консультировать вот, по абсолютно всем вопросам. Если, я повторяю, опять-таки, если вопрос очень серьезный, приезжайте и сейчас к нам в монастырь, в Среднеуральский женский монастырь. У нас к нам ходят автобусы бесплатные в субботу и воскресенье. В субботу в 3 часа, по-моему, отходят от епархии Репина 6А. И в воскресенье в 8 часов, насколько я знаю, или в 7:30 отходят. Приезжают прямо к нам в монастырь этот автобус бесплатный после службы. Отвозит опять до епархии. То есть можно приехать и подойти, спросить монахиню Нину. Я подойду и просто проконсультирую, поговорю.